Ну, начнем. А можно мне какой-то стульчик там дать? Любой.
Любой?
Да. Ну, спасибо. Итак, лекция будет называться у нас сегодня... Живая жизнь. Вот. Потому что некоторые, не поймешь, не то они живут, не то делают вид, что живут, да. То есть это, ну как, типа масло масляное, но на самом деле жизнь действительно должна быть жива. Имеет, в Библии есть такое выражение, а они имеют имена, как будто они живые. Вот так вот, это в Апокалипсисе, по-моему. Итак, ну сначала я хочу ответить на вопросы. Ну, сначала у меня такое, знаете, приветствие. Все знают, для чего оно нужно. Для чего оно нужно? Оно нужно не для вас, а для некоторых других. Это «Здравствуйте, люди!» Мне по праву рождения принадлежит такое право свободы высказывания, как каждому из вас, и никто не может трактовать эти высказывания. И я запрещаю трактовать эти высказывания, смысл сказанного в этой лекции, как и в предыдущих, и последующих. Все знают, для чего я это говорю, да? В курсе. Вот, в начале вопроса. Пару вопросиков разберем, потому что когда-то на них надо отвечать. Итак, первый вопрос. Как сочетается с вашим утверждением о вселенском коммунизме факт, когда бомж замерзает насмерть на улице? Это я в какой-то лекции говорил, что на самом деле нет капитализма, социализма, там, посткапиталистического устройства. Есть коммунизм, потому что есть... Это просто наши названия. Наши названия, мы их хотим... Как бы мы ни хотели извратить вот социальный строй, мы его, нам удается, но все равно вот этот коммунизм присутствует. То есть Бог распределяет правильно. Мы вот хотим распределить, а не всегда получается. Да? Вот не хотим ему ничего там давать, а он как-то раз и получил. То есть последний, а это принцип коммунизма, каждому по потребности, от каждого по...
Способности,
да. То есть вот сколько есть, выдаю. Но все мои потребности, но реальные потребности, ненадуманные, должны быть и могут, и будут удовлетворены. То есть последний бомж выпить найдет все равно. Хоть и не работает социально полезного. Вот. И, а как же, когда бомж замерзает насмерть на улице? Люди умирают от голода. Люди не хотят умирать от бомбежек и все равно гибнут. Я уже говорил в какой-то лекции, что а в войне умирают только изгои. Изгои. Это вот когда мы тут древо рода такое было, я рассказывал, как структура рода, то есть внутренняя, внешняя там, и так далее. И есть изгои, и они выполняют важную функцию. Это не значит, это ну, последнее такое отребье. Нет, из них святые, из них герои получается. И они на защите рода стоят. И другая категория лиц не попадает. Постулат коммунизма. Каждому по потребности, каждому по способности. Мы забываем, что одно неотделимо от другого. Ты получишь по своим потребностям, если ты свои способности будешь реализовывать. А если ты забился в углу и сидишь, когда ждешь, когда твои потребности, конечно, ничего не будет. Твоих способностей всегда достаточно при любом раскладе, чтобы обеспечить твои потребности. Ты сделаешь на чуть-чуть, а тебе дадут только сколько надо. Ни больше, ни меньше. Но ты должен свое тоже. Если ты 100% свои способности задействуешь в мире, то твои тоже 100% будут удовлетворены. 100%. Какие бы твои аппетиты ни были. Вот. И как вы верно заметили, ну вот это я обращаюсь к кто вопрос задает, что коммунизм он вселенский и с деятельностью значит не только для себя. То есть коммунистический принцип реализуется, когда если способности работают не на себя, а ну, минимум на коммуну, минимум на какую-то семью, а не только для себя. То есть коммунизм есть. Но если ты его нарушаешь, то есть можно нарушить все, можно испортить все. Вот. Второй вопрос. Виктор Шабанов. Ну, тут он несколько, второй, третий, три вопроса задает. Первый вопрос. Если ты знаешь, что Творец есть, зачем в него верить? Разве речь не должна вестись о доверии? Прошу пролить свет на этот вопрос. Верить, доверять или все-таки знать? Знать. Причем знать из своего опыта. Не кто-то что-то там сказал. Но перед этим в большинстве случаев люди узнают у кого-то о такой возможности и начинают верить. Перед знанием всегда какая-то вера. Ну, вера направляет, потом ты приходишь, говоришь, о, увидишь, да, действительно так. И тогда она уже... Эта вера превращается в знание. Оно становится прикладная частью твоего опыта. Второй вопрос. Сверхдуша, обучающего каждого своему собственному предмету. Своему собственному предмету удивительным образом соответствует сверхтелам в нашей Солнечной системе. Наверное, планета имеется в виду, да? Гуру – это ведь одно из сотен Юпитера, который имеет свой ярко выраженный характер и особенности, и учит по-своему. У Сатурна характер еще жестче, и этот за проявленное неуважение накажет. Ну, во-первых, Параматма. Говорится, полубоги там или боги. Параматма. Бог в сердце выступает, я уже раз говорил, сначала он выступает как Шива. Ну, характер Шивы все знают, поведение, он такой неформал, он ни в одной структуре, он просто вот такой вот, вот Бог, и что он ему скажет, то он и делает, а так и его никто, он такой самый сильный, самый богатый, вот, и ничего против него никто не может сделать. И сначала Шива командует мною, ну как, Бог командует мною как Шива, иди и делай, не объясняй, я понимаю, что это надо сделать. Потом он появляется как Брахма. Брахма самый умный, он участвует в создании Вселенной. Их там Вселенных много, этих Брахм много. И в этой Вселенной он знает все. Тогда я понимаю, что это было. Второй этап. И третий этап – Вишну. Вишну. Тогда я могу наслаждаться своим могуществом. У нее получается радость. Вот так вот Бог. А те, которые хотят сначала получить знания, а потом идти вперед в бой, они... Ну, трусы попросту. Надо сразу идти. Герои, они не раздумывают, они знают. Итак, Шива разрушающий, Брахма созидающий и Вишну поддерживающий. Вот такие три ипостаси и вот в таком порядке. Ну, так, как полубоги. Но тут говорится вот Юпитер, Сатурн. Сейчас я повторю. Существует такое соответствие чакр и планет. Я никогда их не, ну, нигде не видел. Вот сейчас я вам дам информацию. Мне еще надо ваша помощь. Вот там вот есть доска белая такая. Принесите ее. Так, доска. А чем я на ней буду рисовать? Извините за неподготовленность, так сказать. Ага, вот, есть. Есть. Нашли, да?
Да,
туда. А сюда давайте сюда. Вот. Так. Сейчас я нарисую, потом в камеру покажу. Значит, вот так. Следующим образом. Теперь я понимаю, почему нужны ассистенты, секретарши. Вот так вот, чтобы все это быстро было. Так. Значит, все в курсе, наверное, что у человека есть 7 чакр. Да? Вот. Муладхара, Сватхистана. Вот. Оказывается, планета Солнечной системы, если Солнечную систему принять за такого гигантского человека, то каждая планета будет выполнять ту же самую функцию, что и чакра в человеке. И именно в таком порядке. Только там планет 9, если с поясом астероида считать, то там 10. Вот. А если считать там с вулканом, который там бороздит по короне Солнца перед Меркурием, и там еще какая-то планета нашли, то там вообще 12. Ну, считается, что 9 планет, от чакр что-то 7. Так вот, человек, он немножко меньше, чем Солнечная система, по вот этим качествам. Ну, тоже такой, знаете ли, Бог. И вот Вот эта картинка, которую нарисую, она как нельзя лучше представляет собой, но это натолкнуло вот этот вопрос, что мы по образу и подобию, что Солнечная система и человек идентичные. То есть и говорится, что вот шестой аркан Тара, что вверху, то и внизу, и в этом великое чудо единства. Значит, вот от Солнца, да? Солнце. Так, как бы, чтобы там было видно тоже. Так, нет, вам-то понятно, чтобы в камеру было видно. Так, вот видно, что ли, там не видно. Вот Солнце. Солнце. Меркурий, Венера, Земля. Ну, чтобы понятно, вот Африку нарисую тут вот такую вот. Африку. Земля.
Марс.
Или пояс астероидов. Что впереди?
Марс,
правильно, Марс. Такая планетка Марс. Потом пояс астероидов, такой вот, кусочки такие всякие вот. Юпитер, самая большая планета. Юпитер, самая большая, огромная планета. 2/3 массы от всех планет. Сатурн, приходится мне вот уже тесниться здесь, вот этот. Назовем этот. Тут такое есть красное пятно, которое там уже тысячелетия никуда не исчезает. Вихрь такой. Здесь 12 спиц. В общем, очень интересно. Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Смотрите, если за Сахасрару принять у человека Венеру, вот Сахасрара, вот здесь вот, вот, вот Венера, Земля, это Аджна. Аджна. И поэтому мы что думаем на Земле? Ну, самое главное, что? Мозг, да? Ну, правильно, да. Но это на Земле самый главный мозг. В других планетах, наверное, может что-то по-другому быть. Но поскольку мы находимся на Земле, мы считаем, что мозги самые главные. Ну, наверное, они так и есть. Мозг. Вишудха. Марс. Вишудха. Горловая чакра. Вот эти вот гланды, знаете, да. А тут, знаете, Фобос, Деймос, очень похоже. За что отвечает... Ну, вот такая двойственность, двойственность. Вишудха отвечает за музыку и за математику. То есть, ну, вот как двоичная система. Музыка и математика относятся, ну, к одной епархии. И вот и, у человека нет логики, если у него здесь вот не в порядке. Не здесь, а вот здесь именно. Логика здесь зависит. Дальше сердечная чакра, анахата, здесь пояс астероидов. Ну, не ярко выраженное такое что-то, в общем, а что такое анахата, что такое сердечная чакра? Это люби хоть под автоматом, независимо от того, какой он есть, да? Вот тут нет ярко выраженной структуры, и анахата, ну, примерно такое же значение имеет. Юпитер, Манипура, это такая вот пупок там, это Манипура, это значит, ну, властный такой человек, он вот так вот сказал, и все послушались. То есть наша власть исходит вот из живота, оказывается. Вот если у него нету вот этого, не отсюда, а отсюда, да. Вот так вот. То есть вот тут отсюда сила. И кто занимался какими-то йоговскими практиками, они знали там вот это кундалини, вот здесь концентрируешься, отсюда выпускаешь потом из живота, из центра пупка где-то вот так вот. Дальше Сватхистана, репродуктивная функция, Сатурн. И там Блаватская и многие другие говорят, что жизнь вообще распространяется по нашей Солнечной системе с Сатурна. Кольца есть у каждой планеты, просто их не видно, а у Сатурна, ну, такое не заметить сложно, да. Сатурн, Уран, сколько там, 14 спутников, Уран это Муладхара чакра, то есть отвечает за тело. У человека, например, есть вот 14 меридианов, а тут случайно 14 спутников, понимаете? 14 меридианов, поднимающий канал, опоясывающий канал, кто это систему Усина изучал, в курсе, вот. Абсолютное тождество. Более того, когда этот вопрос начал изучать поподробнее, оказывается, в Солнечной системе есть не только вот эти большие планеты, а есть какие-то астероиды. Вот один астероид, который вот так вот, какой-то обломок такой, крупный такой, такая каменюка курсирует с какой-то периодичностью. Вот. И когда я посмотрел, куда она и где она заходит, это полностью этот опоясывающий меридиан. Вот как вот ремень вот у человека, если затянут, вот тут у него опоясывающий меридиан. И так все другие меридианы. Вообще полная копия. Работают как часы. То есть вот оно все по образу и подобию. Это я вот типа выкрутился, ответил на вопрос. Так, куда это? Ну, ладно. Так, что еще? Так, это второе. Удивительным образом соответствуют сверхтела. Удивительным образом. Что вверху, то и внизу. И поэтому разумный человек на своем уровне, если он понимает, что происходит, он понимает, что вверху происходит, что и внизу происходит, он понимает всех. Вот. Неразумный человек понимает только своих, он не понимает, что там то же самое. То же самое. Ну, другая ответственность, может быть. Очень интересно узнать ваш взгляд на матрицу Пифагора. Ну, я так понимаю, это вот такой квадрат, разделенный на 9 этих, берешь там число, это... Ну, ответ такой мой будет. Матрица Пифагора работает. Я проверял на себе, на, ну, вот я вижу, люди кивают, значит, это тоже, да. Но числа эти, это такой омут, наркотик. Когда я занимался числами, я вообще все забывал. И потом, когда смотрел на человека, я просто видел числа вот такой, бегут по нему, как таракана. Я их списывал, и потом ему, зная название, ну, не название, характеристики чисел, я про него все говорю. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, вот по тебе они бегают. Такое сумасшествие, потом, слава богу, кончилось, и я мог это состояние себе вызывать, ну, когда захочу, а так просто хотел, я уже лисы переставал видеть. Вот такое было. То есть, ну, числа это не просто интересно, это наркота. Это наркота. Видимо, вот числа для меня, вот они из какой-то прошлой жизни, а здесь другая задача. То есть, я иду, и вот по числам у меня вот открытия какие-то каждый день, ну, мне неинтересно. Интересно. И, наверное, для каждого из нас иногда человек вот, ну, замечательно играет на музыкальных инструментах, а это его не интересует. А другой вот, пнется, там, старается на сцену, чтобы его... А это просто отыграл где-то в подворотне. Я смотрел эти... Кстати, смотрел, один человек взял, поснимал всех этих музыкантов, которые, ну, в переходах там играют. И потом для сравнения всех известных, даже Пугачева, казалось бы, звезда, да, и те играют лучше. Лучше. Их никто не припиарил. Один там дудку себе сделал из какой-то там фольги. Там, и они играют лучше. Я к тому, что мы обычно хвастаемся тем, что у нас недостает. У нас даже в голову не приходит тем хвастаться, что у нас... Неинтересно. И почему-то эти люди, у которых это в изобилии, они думают, наверное, и все такие. Вот. Это как у Ивариста Галуа. Это, слышали про Ивариста Галуа? Это был француз. Он был не просто выдающийся математик. Он открыл то тогда. Его убили в 20 лет. Его казнили. Но его главной задачей, он считал, революция. И он делал революции. А он изобрел теорию групп. До сих пор ею пользуются. Ничего более глобального математики не изобрели после Ивариста Галуа. Никто, никто. Правда, я знаю, еще один человек повторил теорию групп, да, это Володя Федосов, мой друг. Его, так сказать, фейс и Иварист Галуа – это одно лицо. Да, одно лицо, да. Да. Вот. То есть я натыкаюсь на удивительные вещи с числами, их разрабатывать просто некогда. Но знаете, что я хочу отметить? Все думают, ну числа это вот мистика, это вот какая-то музыка, мистика, это надо вдохновение. Ничего, математика это не просто вдохновение. Когда я изобретал, ну не изобретал, ко мне приходило что-то такое, рядом стояла мистика. Рядом всегда стояла мистика. Например, когда вот таблицу, вот я показывал, такая квадратная таблица, там симметрия вся такая. Как только ее сделал, вот куда я ее не ношу, и там фиолетовый стол прямо вот рядом с этой таблицей. Вот. Ну, сначала не я увидел, а потом мне когда сказали, присмотрелся, точно фиолетовый стол. Какая-то мистика. Я вообще плохо вижу, ауру вижу, но цвет ауры вижу плохо. Но вот эта таблица вижу четко, ну для меня это вот мистика. Или например, кстати, эта таблица была получена, когда я болел, и у меня была сумасшедшая температура. То есть в нормальном состоянии мозг не в состоянии был такое это, вычудить. Вот. Я нигде не слышал, чтобы где-то она была. Математики приходили. Или вот закон звездности в пирамиде чисел. Это вот этого Федосова, который на Ивариста Галуа Это один человек увидел во сне, вот цифры так располагаются, здесь такой человек, здесь число 12, здесь такое. В общем, 12 мне этих условий, и надо их все запаковать, чтобы оно вот как кубик Рубика собрать. Я смотрел, потом понимаю, что мозги заплавились мои. Вызвал этого Федосова, мы пошли на Хортицу, и на третий день шли-шли, и на песке рисовали, и у нас все, пазл сложился. Закон звездности, вот как закон звездности есть у этого Менделеевой таблицы, закон звездности. То есть его главная заслуга, что он изобрел закон звездности, а не то, что упаковал таблицу по порядку. А закон звездности, что как они связаны между собой. Мы нашли этот закон звездности в числах. И когда мы его нашли, этот Володя поднимает руку, голову, говорит, а что это? И такая змея вот так вот на хвосте стоит и держит рыбу. И смотрит на нас. И не уходит никуда. Именно змея, гадюка, не ужик. Вот. Мы так посмотрели на нее. Ну, мы настолько были в этом цифровом угаре, что не испугались ничего, сказали, ну, привет. И потом, когда пришли до Анатолия Антоновича, наш вот этот вот гуру, он сказал, что змея – это мудрость, символизирует, а рыба – тайну. И вот в тот момент, когда мы нашли, то есть, что я хочу сказать, мистика цифры сопровождает. И более, там в теогнозии, в богопознании переводится, наука о числах стоит на первом месте. То есть, там мистики больше всего. Масонские группы борются за то, что, то есть они между собой тоже ссорятся, кто больше знает число пи знаков после запятой. У кого они больше знают, у них больше сила. То есть математика это вам ну, не так себе. Вот. Или там графики, вот график Иисуса Христа я вам показывал, да, кажется, ну, вот вам, пожалуйста, вот духовность, да, математика. Оказывается, график Иисуса Христа повторяет каждый человек, хочет он или нет. Если он его не повторяет, значит неудачник. Если он повторяет, там прям по дням. По дням. Или, например, график событий кратно 7 и 12, и в годах, и в днях. История Советского Союза я разложил там. История и так далее, и так далее. История любой организации. В организации, где я работал, я пришел к начальнику и сказал... Я знаю, когда будут травмы, когда будет успех, когда ваш начальство похвалит. Он говорит, откуда знаешь? Я говорю, вот график по этому графику будет. Вот это все. Он говорит, тебя бы это в КГБ не забирали еще. Понимаете, это можно. Это можно, но не так интересно. Или вот эта треугольная таблица Менделеева. Тоже никогда не слышал о ней. Тоже мы это сделали. Там тоже была мистика. Мы сделали ее на компьютере. И оказывается, она более правильная, чем такая. Компьютер сразу начал дымить. Мы так испугались, выключили и сказали, наверное, но не надо. И компьютер сам наладился. То есть всегда участвует. А что до матрицы Пифагора, то меня больше всего интересует социальная освободительная деятельность, чем вот эта математика. Потому что необразованные люди не могут быть не рабами. Мы думаем, что сейчас вот всех освободили, там, маски сняли, все запретили, поставили правильных правителей. И если люди будут необразованы, если уровень образования не поднять, так и будут рабы. Более, они восстанут и скажут, а ну дайте нам прежнюю власть, чтобы она за нас принимала решение. Необразованный человек не может. Это как вот на Шветодвипе недавно вышла лекция про Сталина. И там были недовольные такие. А ведь Сталин был последний вождь, можно сказать, который о народе заботился. Он единственный, который... У него там пара драных сапог осталось, кирзовых, после ничего. Сравните с Брежневым, у него остался автопарк. У него была личная дорога, где он просто любил газовать. Каждый день на новой машине. И не на простой машине. Вот, пожалуйста. А я Сталин никогда не тратил народные денежки, и он никогда никаких счетов в банках, никогда не заботился о своей репутации, никогда не заботился о личном богатстве. Кто скажет, ну, а вот жестокие, может, методы, жесткие, а как еще, извините, сделать из неграмотной России, а она неграмотная, где интеллигенция презирала просто свой народ, потому что эта интеллигенция там, ну, весь народ, народ рабов был практически. Из-за неграмотности, не потому, что духа не хватало, из-за неграмотности. Это вторая компонента обязательно нужная. Вот, потому что, вот, и пока его не образовали, ну, надо было держать. Потому что необразованный народ, ну, он развращается. Потому что, ну, дух впереди, а не знает, что ему делать, да? Вот когда ты хочешь куда-то расти, а не знаешь, куда расти, ты будешь расти, ну, куда тебе там не дух, а тело укажет. И начинается, и тогда надо, конечно, жестко. Вот. А эта интеллигенция, которая вроде бы знала, народ презирала, говорила исключительно по-французски, по-немецки, про русский они вообще наплевали. Латиницу хотели там вносить. Вот. Кто-то колхозы. Говорит, а вот колхозы там расплачивали. А если бы не было колхозов, то с чем бы страна вышла к 41-му году? Что бы отправлять? Сдохнули бы с голода. Они бы к войне не были бы готовы. Так что вот так вот. С чем бы Союз воевал? Раздаются голоса о тирании, свободе народа. Но я еще повторю, набить, что неграмотный народ свободным быть просто не может. Если была бы другая власть, России бы тогда уже не было. К 41-м. Ее бы просто не было. Ее бы просто не было. А он ее оставил с этой, к 53-му, с ядерной бомбой. Я хочу сказать, что дело не в том, что вот у нас такие люди, кто-то говорит, это люди. Во Франции, например, Наполеон, тот самый Бонапарт, он уничтожил 3 поколения французов. Мало того, он уничтожил всю культуру французскую, потом еле-еле по кусочкам собрали. Так там есть пантеон этого француза, этого, как его... Наполеона Бонапарта. Какой бы тиран ни был, да, был тиран, был негодяй, сволочь была последняя. Но эта история никуда ее не девает. Это у нас памятники сносят. Для чего? Вы думаете, сейчас стали Сталина, там Ленина памятники сносить? Это было это с Петра Первого началось. Эту территорию зачищают вообще от истории. Кого-то тут никогда не было. И американцы уже, и не американцы, а еще и в России считают, что американцы войну выиграли. Вот. Зачищается история. Вот почему. Тут это особая территория, славянская территория. И в Беларуси, Украина, вот, не только не подумайте, что Россия. Я не считаю, что этот. Потому что вот нагло врать становится возможно только при тотальной глобализации. Без нее вообще невозможно сатанизировать, например, Сталина, без нее невозможно. Сплющить землю, вот, кто бы мог подумать, что земля там плоская, закрыть космос, половых извращенцев невозможно было бы объявить психически здоровыми людьми без глобализации, потому что, ну, тут объявили, а тут другие страны говорят, вы что, с ума сошли? Но когда глобально и все по одной дирижерской палочке, тогда можно. А Наполеона сейчас вообще объявили спасителем России, пришел, то есть его там Александр этот пригласил, вот. То есть, ну, я с этим вбросом тоже знаком. Я еще хочу сказать, вот эти математики или более-менее известные люди, творческие люди, например, Никола Тесла, будь ученый, да, Влад Третий, Эварист Галуа, Сталин, Илья Муромец, Иисус, Пифагор, они были не только великими мистиками, они активно боролись против рабства и невежества. Они были социально активны. А вот это вот было на второй стороне, или, ну, как сзади, вот. Или, например, Лев Толстой. Лев Толстой считал, вот это «Война и мир», Анна Каренина, он даже писал, фу, да выбросьте эту макулатуру. Самое главное, о чем я говорю, надо бороться против того, что церковь закабалила народ. Она извратила Иисуса Христа, его учение. Вот это главное. Анна Каренина, да отнесите ее в туалет. Он не считал это. Он это делал вот так вот. Так вы и видите, главное. И в Бхагавад-гите смотрите, что пишется, что кто мои самые такие главные слуги? Те, которые борются, не борются, а карают, написано, карают этих безбожников. Не преступников, а безбожников. А в новом издании написали преступников. Потому что преступники, это преступил закон. А закон сейчас выпустили. Вот это гей-парад пошел, ты против него, значит ты преступник. Нет. А вот, значит, а если безбожников, тогда я могу против него пойти. Вот, безбожников. И они карали и боролись против безбожников. Вот я даже могу рассказать. Ну вот, про Эвариста Галуа сказал, например, да. Ну, про Сталина тоже. А он великий мистик. А только великий мистик. И мы об этом ничего не знаем. Илья Муромец. Илья Муромец, мы же думаем, что с булавой там ходил. Он половину жизни молился. Молился, а половину жизни воевал. Ну, сказали, что, ну, как, это было очень так заметно, и поэтому сказали, что он ничего не молился, просто здоровый был такой мужик. Я его видел, на голову, он в Киевско-Печорской лежит, все вот такие, а он вот такой. Такой лежит, здоровенный такой мужик, все какие-то усохли. Пифагор, то же самое, Пифагоровы штаны, а ему подчинялось все Средиземноморье. По его, то есть на период вот этих вот людей... Там никаких не войн, все хорошо. Все вот эти сатанисты трепетали и боялись. По его слову Пифагора, потому что приходил человек и говорил, Пифагор вот так сказал, и все сказали есть, и боялись народа, и народ расправлял плечи, и все такое. Тоже его там сожгли по одним этим. Ну, про Иисуса все говорят, о, Иисус вот рассказывал про Бога, и за ним там много там ходило. Или он собирал, не собирал, а разносил истину. Ничего он не разносил истину. Он где появился, весь народ туда и валил. Пошел туда, в Капернаум, пришел туда, 5000 там пришло, или сколько-то там. Он ходил из пункта в пункт, и там правители прижимали уши, потому что и народ освобождался. У него была освободительная деятельность. А параллельно он говорил вот такие вещи, что вы свободны и так далее. Вот. Там, ну, Никола Тесла ездил по всем государствам и тщательно следил, чтобы оружие было поровну. У него была такая теория, что если оружие везде одинаково, война не начнется. Ну, где-то незадолго до смерти он сказал, все мои усилия тщетны, я вижу, что война вот-вот начнется. Война начнется, все предпосылки к этому. А он был такой провидец еще. Вот, и своему там спонсору сказал, на Титаник не ходи, утонет. Он как-то знал, что он утонет, да. Или Влад III, это практически прототип Сталина, но сейчас его объявили, это, как это, граф Дракула, и сатаниста там. Вот. А на самом деле это святой человек, молился тоже полжизни. Ну и так далее. Все они были не только великими мистиками, а боролись и... Вот. А история Пифагора, это вообще, ну, это уж, поскольку вот, мне спросили вот это вот, таблица Пифагора, меня не интересует таблица Пифагора, но меня очень интересует его освободительная деятельность. Этот человек, можно сказать, повторил путь Иисуса Христа до детали, а точнее, Иисус Христос повторил путь Пифагора, потому что, но Иисус Христос затмил Пифагора, потому что Иисус был позже. Он также, пока он был в чреве, там пришел какой-то старец, сказал, да, вот этот вот человек, он осчастливит там многих. Также он родился в пути, когда папа, мама были в пути. Также за ним там гонялись. Вот все вот эти детали. Когда он родился, он буквально за считанные годы превзошел всех ему. Не было учителей, которые могли бы что-то ему научить. И он тогда поехал в Египет, а его отец был богатый, золотопромышленник. Поехал, а там был вот этот местный фараон. А фараон до жрецов относился с опаской. Был храм Мемфиса. Храм Мемфиса, это был... Египет стоял незыблемо 5000 лет, везде менялись границы, а фараоны знали какие-то секреты, что границы Египта не менялись. Египет держал власть. Вот. И вот он решил это в храм Мемфиса. А там это как в Шаолине. Никого не пускаем. А это из Греции. Там греки вообще никакие. Они, ну, такие легкомысленные. И вот он сидел. А пришел сам фараон и сказал, я прошу за него. А его папа был такой богатый, что там... Ну, позычал деньги местным правителям, а местный правитель якшался с фараоном. И вот по такому блату его привели туда, потом привели в храм Мемфиса, а те говорят, а нам все равно ваш блат, не принимаем никого. И вот он сидел, они смотрят, упорный парнишка, и сказали, ладно, ну ты отсюда выйдешь либо жрецом, либо вперед ногами. То есть недоделков мы не делаем. И вот они там испытывают человека на жар сердца, потому что если знания способны потушить жар сердца, если силы в человеке нет, ему даже знание, оно вообще потухнет там. И вот он там 20 лет только обучался, потом царь Кир пришел, заровнял этот весь Египет, он попал в плен, был 12 лет в плену. Вот это Вавилон, самый такой вот развратный вот этот город. Там узнал все религии, которые можно, и потом... И его держали, царь Кир его забрал, потому что, ну, дядька-то умный, да? Вот, и его там отпустили, и после этого он обошел Средиземное море пешком. И где он ходил, там все расцветало. На год задержался. Смотрите, и это ученый. Ученый, чем он занимается? Человек, когда начинает быть ученым, у него просыпается сострадание, и он начинает заниматься революционной деятельностью. Вот так. А думаю, святой где-то там заперся и сидит. Нет. Потому что революционная деятельность, то есть освобождение от рабства, потому что рабство ненормальная вещь. И вот он обошел везде, задержался, как же этот, считался на тот период пуп земли. Храм в Дельфах. А там была такая щель, и оттуда наркотический пары. Вот припадешь туда, надышишься, и будущее видишь вот так вот. И религия это все приватизировала. Поставили такой там треножник, какую-то женщину сажали, она надышится, приходит правитель, и она ему рассказывает, идти на войну, не идти на войну, все угадывала. И они с них, значит, брали деньги. И вот он пришел, этот центральный храм, он сказал всего несколько слов, он как Иисус, он говорил со властью. Никому в голову не приходило не подчиниться Пифагору. Его когда первый раз видели, ему подчинялись сразу. Он приходил, он там организовал школу. И с тех пор в Дельфах священники потом, ну, сажали их по местам. И потом он пошел, вы думаете, храм организовывать? Нет, он пошел в самый технически оснащенный город Кротон. Это если по карте смотреть Средиземноморье, вот здесь вот будет Кротон. Пифагор из Кротона, даже картина есть. Пришел туда, вышел на площадь, начал что-то говорить. Собралась толпа, яблоку упасть негде. И он говорил, пока не стемнело. Женщины там эти, проститутки, снимали себя и жерели, бросали там в храмы. И это все сразу меняли свои жизни, и правители заботились. Кто это такой, который народ слушается беспрекословно? И его пригласили в Сенат. Сенат, Совет Тысячи, ну, переводится. А он там тоже задвигает речь, и Сенат говорит... Мы к твоим услугам, что тебе надо? Он организует там храм Мус, отдельный там городок, там его школа, и в общем управляет всем Средиземноморьем, всей Европой. И это где-то лет 30. Он чемпион Олимпийских игр. У него там, ну, не менее 3 детей было. В 60 лет он только женился на своей ученице. Олимпийских игр. Не сидел, никогда старый, ни седой не был, никогда старый не был. Его там сожгли, потому что, ну, всегда, понимаете, все изнутри. Изнутри. Предатель нашелся. Его бывший ученик. Вот. Да, вот я к чему хочу сказать, что к чему это все идет? Вот эта музыка, математика, к свободе. Потому что если нет свободы, это все не нужно. Это все не нужно. Потому что она тебе к Богу не приведет. Свобода приведет к Богу. Свобода. И поэтому самые святые, самые ученые, они ведут. Вот. И тогда человек начинает жить. А знаете, что такое свобода? А свобода это когда меня сопровождают чудеса и знамения. Когда меня сопровождает не причинно-следственная связь, будь она неладна, а чудеса и знамения. Когда ни физика, ни химия, ни биология, ни анатомия на меня не действует. Это нормальное существование, это живая жизнь. В противном случае ты просто как труп по реке плывешь, и вот это наблюдаешь, как что делается, и кажется, что ты живешь. Я в доказательство прочитаю вот это. В Бхагавад-гите есть текст 19, глава 7. Там есть выдержка из Чхандоки Упанишад 5.1.15. Главным фактором деятельности каждого существа является не способность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. сила. Почему девушка красивая или парень красивый? Вы думаете, черты лица или что-то такое? Жизненная сила из него, если вот это прет, он кажется красивым. Труп никому не нравится. Возьмите самого красивого человека, когда он это в гробу лежит. Ничего красивого. Вот ничего красивого. Потому что мы видим не только вот это тело, форма, очертания, а мы видим, хотя, может, некоторые не сознают, и ауры, и то, что оно пустое или оно чем-то наполненное. Вот. Жизненная сила. А жизненная сила – это способность изменить вот это вот все пространство. Мы пришли сюда менять. Бог говорит, все, творю только новое. И без этой силы ты вот наблюдатель. Ты не должен узнавать новости, что там победили, наши не победили. Ты должен их делать. Вот тогда ты живой. И лекция называется «Живая жизнь». Вот жизнь у тебя живая или она какая? Потому что неживая жизнь, она вообще не жизнь. Жизнь человека становится живой, когда в этой жизни есть такое понятие, не хотелось говорить, вот духовное развитие. Что оно такое духовное развитие? Вот это слово духовное развитие ну, наделяет каким-то таким магическим ореолом. Вот я буду сейчас духовно развиваться, и все мои проблемы канут в лету, все хорошо, ждут каких-то чудес. Денег не было, появится, если я займусь духовным развитием, да. Вот, потом разочаровывается и бросает, типа, безнадежное дело. И в эту ловушку попадаются те, которые хотят с помощью этого духовного развития, ну, как сказать, чтобы не заругаться, ну, как инструмент для улучшения условий жизни. Так у меня для этой категории духовно растущих есть новость, что духовное развитие человека – это не инструмент. Это не инструмент. Во-первых, это путь. Это путь. Причем это дорога. У каждого своя. Повторить ее никто не может. У каждого своя. И она совершенно непредсказуемая. И есть, конечно, ну, материальное развитие есть. Ну, конечно, есть. Материальный какой-то навык. Есть духовный навык. Что такое духовный навык? Вот кто мне ответит, чем отличается материальный? Ну, пример материального навыка, кто мне расскажет? Ну, я, например, могу попадать молотком по гвоздю и не промахиваться. Профессиональный навык. Это материальный навык. А вот духовный навык, это, например, я все меньше и меньше боюсь людей, все меньше и меньше боюсь начальств, все меньше и меньше боюсь бесов, в этой всякой нечисти. Все меньше и меньше боюсь. Это духовный навык. То есть смелость, когда смелость повышается, да. И сначала я не боюсь за себя, потом у меня такая сила возникает, и я начинаю там другим помогать, и так далее, и так далее. Больше видеть, то есть горизонт расширяется. Так вот, когда материальный рост опережает духовный, это очень серьезное несчастье. Ну, например, когда преждевременно. Что такое преждевременно? Это аборт. Вот должен ребенок родиться, и преждевременно аборт. Смерть практически, да, абортированная судьба. И мы знаем, психологи говорят, что вот всему свое время, да, экклезиаст говорит, всему свое время. Ну, например, надо вовремя жениться, надо вовремя там детей, надо вовремя, ну, кто-то. А бывает, что девочка 12 лет и родила, и вот де юре она не мама, потому что какая она мама, она еще соплячка, а де факто она уже мама, вот, у нее нет никакого опыта, а вот надо уже, да, ну, возникают проблемы преждевременно. Раньше ты не имел права иметь детей, если ты не был гуру, потому что раньше учитель никто в школы никого не отдавал, учили свои, не какой-то чужой дядя, тетя учили. Раньше рожали только дома, только проститутки рожали в роддомах. Всегда дома рожали, вот это в пределах рода, и тогда все было хорошо. Еще раз, когда духовное развитие запаздывает, а когда оно запаздывает? Когда человеку повезло. Например, вот та вышла замуж, та вышла замуж, а я еще никак не вышла замуж. И она выходит замуж за какого-то там попала. И проблема. Или, например, к этому надо. Это как самолет, он до болтика, если не скручен, там будет катастрофа. А у нее никак не хватает каких-то качеств. У нее еще хочется там по прыгуне стрекоза, побегать, попрыгать, а там стирать пеленки, все такое. Вот, она не готова, и, то есть у нее еще психика такая не окрепла, ответственности нет. Ну, все, развод. Или, например, кто-то раз и получает наследство хорошее, а он с деньгами не может обращаться, потому что деньги – это ответственность, куда ты ее направишь, и все. И много случаев, когда стреляются люди. Один там выиграл лотерею, вот у нас лотереи там 1000, 2000, там сколько, а в Америке есть там миллионы лотерей выигрываешь. Один человек выиграл лотерею, у него все друзья закончились вдруг, зато появилось много родственников. Вот. Короче, через 2 года он пустился пулю в лоб, потому что там его дочка, у нее тоже друзья, только те, которых она деньгами. И она там, ее нашли там под брезентом где-то с передозом. Вот. Вот, и, пожалуйста, и деньги. То есть не всем деньги преждевременно нужно. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что слава Богу, если быстро ты развелся или быстро у тебя деньги эти украли, это слава Богу. Но дело в том, что человек может получить такой опыт, что деньги или вот эти отношения могут прийти просто так. Жизнь – это вот такая лотерея, я вот такой крутой игрок. А не так. Не так. Жизнь – это не лотерея. Жизнь – это вот ты готовый. Даже умирают, говорят, по спелости. Ты раньше времени умереть не можешь, если не созреешь до этого. Вот. А что уже говорить за вот это? Вот. Но дело в том, что они, когда у них это забирают, а у них остается опыт, что вот на шару раз и пришло. И они опять сидят и ждут. Вот. И ты приходишь и говоришь, ну ты это, поднимайся, надо начинать что-то делать. И он говорит, нет, я немножко посижу, сейчас будет еще одна волна. И на этот раз-то я уже не промажу. Вот. Нет, надо. То есть людей таких невозможно убедить. Итак, духовный рост. Именно духовный невозможен без познания Бога. Что такое познание Бога? Что такое познание Бога? Это значит в том смысле, что Бог может в моей жизни. Не то, что в Священном Писании написали, да, что Он может, что не будет. Познание Бога лично мое. Он мне помог в этом, в этом, в этом, в этом. У меня есть, ну сколько таких шагов, ну штук там 30 может быть. Когда вопреки всем законам, я уж, ну сколько можно, ну Боже, ну в конце концов, бах, что-то меняется. Вот я его... Вот это мое познание Бога. Все остальное художественная литература для меня, для которого, как у кого-то другого, это важно. Вот для меня лично. И я имею столько отношений, сколько у меня было инцидентов, прецедентов, что-то общего с ним сделать. В нарушение. А сколько времени, сколько раз у меня жизнь была жизненная. Жизнь была с мистикой. Если она и написана в Бхагавад-гите в самом конце, что там Кришна покровитель мистиков, непростых людей. Простые люди его не интересуют. Вернее, его интересуют все, но он ждет, когда же все уже мистиками станут. Вам не надоело вот так уже, как труба по реке плыть по течению времени вот этого? Вы в вечности. Время-то временное, ну, потому что такое время? Вот, я могу в этих трех координатах туда-сюда, а время нет. Так вот, мистик может во времени перемещаться. И если ты не можешь во времени перемещаться, это означает, ты не властен над своей судьбой. Ты не свободен. Не свободен. Мы можем, ну, все могут перемещаться во времени так умозрительно. Я могу о чем-то помечтать и могу что-то вспомнить. Но этого мало. А вот когда я вот здесь и сейчас, и прошлое и будущее я в одну точку леплю, и вот тогда здесь получается, что в просторечии называется чудо. Нарушение всех вот законов. Там. Кто-то скажет, ну на самом деле законы. Вот эти законы Ньютона, это называется, как это, закон кармы, это потому что. Одним словом сказать, закон кармы, это потому что. Это случилось потому, что раньше было вот это. Ну, инерция. Как один ученый сказал, я с ним не согласен, но он охарактеризовал закон кармы. Если бы мне все молекулы Вселенной были известны положения, и их там вот это вот потенциальное вот эти движения, я бы вам рассказал, что будет там через миллиарды лет. Куда оно все там пройдет. А вот и нет. Потому что... А здесь еще вмешивается то, что называется Святой Дух или Параматма. Оно вопреки раз и все ломает. Вот все-все шло, все шло по плану. И вдруг пошло что-то не так. Это значит, жизнь проявилась там и все меняет. Человечество давно бы уже загнулось, если бы вот такого не было. И человечество держится на таких людях, на мистиках. Итак, духовный рост невозможен без познания Бога. В том смысле, что Бог может в моей жизни. Не просто он подсказчик откровений, или что чайник, ага, чайник, кажется, закипел. Подошел, точно закипел. Откуда же это я узнал, интересно. Это Бог у всех так работает. Не просто. А чтобы он из этих из просто подсказчика превратился в могущественную силу, которая стоит над всеми законами и обстоятельствами. И эта сила проистекала через меня. А не просто, чтобы я знал, но что я мог это и делать. Вот те просто живут, пассив. Они знают, они наблюдают, они прошлое и будущее видят, но сделать они ничего не могут. А вот те, которые, это их назовем жизнь. А вот живая жизнь, это те, которые могут еще и сделать, а не только языком ляпать. Как все хорошо и какой Господь великий. Маловато будет. Он только и хочет, чтобы через тебя проявить. Ты вообще думаешь, как там в Библии написано, думаешь, и вы, тела ваши не ваши. Для того слеплены, чтобы он в вас зашел и что-то сделал. Так вы же не даете. Не даете. Ну а если он, не, он там сидит, ну пассивно, как подсказчик. Но если вы даете ему что-то сделать, для этого что надо? Трусить перестать. И все. Этого достаточно. Итак, духовный рост, первое, невозможен без познания Бога. Раз, духовный рост невозможен, если я не знаю, в какую сторону мне расти. То есть я не знаю своего призвания, предназначения, не знаю, что я люблю. На самом деле я знаю, что я люблю, но я не считаю это сильно важным. Я считаю сильно важным, что люди сказали, что сейчас политика партии, вот как всем надо. А Бог каждому говорит, что ему надо делать и куда расти. То есть я должен знать, какие у меня таланты. И в Бхагаватам, вот в Бхагаватам, вот я держу, здесь говорится, Бог говорит, я талант в человеке. Бог говорит, я самый выдающийся в каждом предмете. Среди гор я Гималая, среди рыб я акула. А в человеке я что? Я талант. А мы видим людей, где таланты не видать. Вот вам и все безбожники. Вы думаете, как безбожника найти? Найти бездарного человека. Дары есть, но они что-то не проявляются. Почему? Этому надо обучить. Это серьезная проблема, это серьезная работа. Сатанист этим занимается, СМИ этим занимается, потому что каждый ребенок одаренный, мы знаем. А потом почему-то куда-то все девается. Должен возрастать талант, а он что-то раз и потушили. Потому что мы знаем, как надо образовываться. Значит, первое, невозможно без познания Бога. Второе, я должен знать, куда расти, что развивать. Развивать надо то, что Бог, ну, Бог дал. Если ты можешь, конечно, развивать все, что угодно, что Бог не дал. Ну, ухлопаешь на всю жизнь, на это бесполезно. Третье, появляется качество, которое называется благочестием. То есть мне не надо изучать там какие-то нравственные законы. Я просто смотрю и понимаю, что ну, так нельзя делать. Так нельзя делать. Эти качества появляются вот как, например, когда он Слава в курсе, когда мы были у Анатолия Антоновича, нам начали развивать вот это зрение, и мы сразу видели ауру, да? И вот два человека ругаются, и между ними, сейчас принято называть лярвы, такие темные комочки так раз-раз и кусают вот так вот. Ты смотришь и понимаешь, что ругаться нехорошо. Не потому что где-то прочитал, ты видишь это. Ты видишь, что происходит, когда люди ругаются. И когда ты видишь, что люди говорят ну, что-то хорошее, у них там вот, ты видишь, что они в порядке, аура. Смотрел бы и не оторвался бы. Понимаете? И вот появляются вот такие качества, которые всем остальным надо это объяснять. Это наподобие, как вот один человек говорит, ну обычный человек идет по жизни как по минному полю, не зная, где подорвется. Вот умный, начитанный человек, он идет с такой палкой длинной. Ну, в крайнем случае, там палкой на мину попадет, руку оторвет. Ну, цел останется. А третий просто зрячий, он видит, там яма, там мина. Он просто обходит, ему не надо ничего. Потому что Бог ведет нас не по минному полю, а по расчищенному уже. И правильно там мины наставили. Не лезь не на свою дорогу. Ты же другое место занимаешь, и там ты не преуспеешь. Из зависти туда-то пошел. Минное поле, опасная чужая дорога. Вот. Поэтому свою знаешь, и все. И разминировано называется. Дальше, это появляется качество, которое называется благочестием. Если ты будешь благочестивый. И все скажут, какой благочестивый, смотри. А ты просто... И четвертое, вот тогда жизнь человека становится живой. Вот тогда, вот на вот, четвертом пункте, ну, чудеса и знамения начинаются. То есть ты с Богом, ты знаешь, что тебе надо делать, у тебя появляется качество, вокруг тебя не взрываются, и все к тебе начинают приходить, потому что около тебя ничего не взрывается. Вот. И тут жизнь живой. И я повторюсь, что такое живая жизнь от мертвой отличается. Когда по принципу «потому что» – это мертвая жизнь. Потому что там закон выживания и тысячи условий. Как бы вот это сдерживать эту энтропию? Она энтропия и энтропия. Все валится и валится. И прибираешься, и бесполезно. И уже... И вот эти законы, законы кармы – это правила смерти. Закон жизни – это желание. Ты пожелал... И вот оно сразу падает, потому что ты знаешь, что желать. Что желать? Это то, что ты вот любишь. Не то, что надо, не то, что я вот это буду иметь, и мне тогда будет безопасно. И Бог, согласно мантре, где вот Шри Ишупанишад, восьмая мантра Шри Ишупанишад, я зачитаю. Мантра восьмая. Человек должен постичь истинную природу, величайшего из всех, верховного, бестелесного, всеведущего, безупречного, чистого, неоскверненного, самодостаточного философа. И самое главное, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Желание. Дело в том, что вот есть там хиромантия, френология, тут уже написано, что ты хочешь. Вот это твой путь, где разминировано. Где уже разминировано. И ты это желаешь. Все говорят, ой, недуховно. Недуховно, неграмотному, да. Вот если грамотный, то еще и духовно. Вот. И комментарий. В этой мантре описывается трансцендентная вечная форма абсолютной личности Бога. Верховный не бесформенен, он обладает трансцендентной формой, которая не имеет ничего общего с формой материального мира. Глупые люди не знают. Вот мне нравится, Прабхупада пишет, он говорит, глупые люди не знают. Иногда их ослами прямо называют. Глупые люди не знают, что Бог всемогущен и всеведущ. И может по своему желанию превращать материю в дух, а дух в материю. И нисходит он в этот мир в облике человека. Все думают, там Иисус? Нет, вот. Так что, как это, здравствуйте, товарищи боги. Нисходит он в образе человека. И мы видим, что человек доминирующая форма жизни на Земле, хотя их мало. Их по массе влепить, слепить вместе будет в 20 тысяч раз меньше. Все говорят, ой, перенаселение, чем муравьев. В одном человеке сколько муравьев поместится? Не в тысячу, не в 20, а в 20 тысяч раз поместится. Так что не, ой, сейчас объедят эту землю там. Муравьи больше объедают. Просто свалки не надо делать, и там нефть разливать не надо, да. Просто прилично себя веди, как дома. Все будет хорошо. Вот. Итак, и вот он может превращать материю в дух, а дух в материю. И тогда я одухотворяюсь. Мое тело становится неподверженным физике, химии и так далее. Потому что есть материальные законы там Ньютона, а есть что там. По этим законам не работает. Железная рубашка, там слышали, да? Вот такой, как это? Нож кидаешь человека, а он отскакивает. Как это может быть? Вот. Дух в материю. Дух тверже, чем материя. Что тверже? Электрический ток или провод, по которому он идет?
Ток.
Да. Потому что он пронизывает. для него это как нож в масло. Дух тверже, чем материя. И сохранение. А это вообще слякоть, которая дунула, и прах. И просто прах. Эти плохо осведомленные люди не ведают. Это я читаю, Шришу Панишат. Восьмая мантра. Плохо осведомленные люди не ведают о его всемогуществе. Он открывает себя только преданным пропорционально степени их преданности ему. А причина деградации живых существ заключается в том, что они забыли о своих взаимоотношениях с Богом. Вот. На этой мантре, как и во многих других, то есть это не только в одном месте написали, и вот люди ищут, практически везде, только на заборе не написано, это я от себя добавляю, во многих других ведических мантрах недвусмысленно сказано, что Бог с незапамятных времен обеспечит живые существа всем необходимым. Живое существо желает чего-либо, и Бог исполняет. Мы же желать-то разучились. Желать. У нас такие мелкие желания. Боимся. Боимся всего, в том числе и желать. И Бог исполняет его желание в той степени, в какой оно заслуживает. Ну, то есть спички детям он не даст, конечно. Как правило, живые существа не знают, что надо просить у Бога. Но когда живое существо осознает свою истинную природу, оно просит возможности общения с ним. О! То есть ничего мне не надо, дай поговорить. А вы знаете, у него нет пустых, есть такое слово проджалпа, пустые разговоры. И говорится, что нет хуже проджалпа. Человеческая речь это формирует мир. Если оно просто так, то и мир просто так, ни до чего. Когда ты говоришь с Богом, он тебе не просто что-то говорит, он обсуждает с тобой проект, что с этим миром дальше делать. И ты идешь и делаешь. Понимаете? Поговорил, потом пришел и говоришь, вот тут надо так, все раз так и сделали. Ты говоришь со властью. Поэтому это очень интересно. Все практично. То есть это не просто болтовня. И поэтому разговор с ним, ну, дорогого стоит. И поэтому я начинаю оттачивать с ним общение. Потому что если это будет в порядке, все остальное это фэншуй. Полный. Все в порядке будет. Все на своих местах. Без Бога... Извините. Ты просто узник времени. По вот этой реке. Мы говорим, что... ну что время? Мы же не властны над временем, да? Вот пространство. Мы разберемся с ним сейчас. Не сразу вспоминается, а мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли. Помните песня? Нам песню строить и жить, помогая. Покоряем пространство и время. Ученые говорят, что нет пространства и времени в отдельности, есть пространственно-временной континуум. Так я хочу сказать, что пространство без времени не существует вообще. Вообще. И мы пренебрегаем вот этой частью. А с пространством что-то хотим сделать. И пространство тогда нас делает. Вот так вот. А мы говорим, а что? Что против времени? Время, да? Время. Нет. Время тоже в наших руках. Потому что Бог над временем. Над временем, да. Вот. А иначе судьбой управлять нельзя. То есть вот Божья жизнь такая, качество Божьей жизни, это когда жизнь становится живой, а не как труп по времени плывешь по законам кармы и думаешь, что ты такой сильно благочестивый трупик, да, такой вот. Значит, самые функциональные вещи, вот температура тела, выздоровление без нашего здравоохранения, вот некогда в больницу было идти, раз и выздоровел, да. Или температура тела вышел там, а она все равно там 37 у тебя, да? То есть она вопреки. То есть самые фундаментальные вещи наших систем, они уже вопреки, они уже, там уже жизнь живая. Но все остальное, как нам общаться, что мне делать, отдано нам на откуп. Мы там должны решить, будем мы действовать вопреки или потому что. То есть жизнь, она всегда вопреки, она никогда не потому что. Потому что это для трупа. Потому что труп перенесли на мороз, и он тоже замерз. Температура тела, как температура окружающей, вот такие рептилии. И вот эти наши рептилии прилетели там с каких-то планет и начинают, обучают это смертоносной вот этой философии. Потому что рептилии, слышали, да? Рептилоиды. Вот. Вот. Но мы живые, мы теплокровные, и мы вопреки. Потому что они в себя берут, а мы отдаем, и не схудевая там рука дающая, потому что мы к безлимитному источнику присоединены. Мы потомки вот этих богов, и вообще мы боги, просто какие-то, ну, не деградирующие, а это, двоечники. Слышали Пугачева там, волшебник-недоучка, да? Вот мы такие. Иногда нам что-то удается, что-то такое вытворять. Ну, такие недоучки. Вот все прочие вещи жизни, это наш выбор. Будем ли мы жить вопреки ограничениям жизни, которые, кстати, не мы делаем, а нам их делают. Даже не природа нам их делает, а нам их делает социальное устройство, вот это демоническое. Или мы будем законопослушно отклонять Божьи проекты. Вот у нас такой выбор. И вот мы отклоняем Божьи проекты, все нутро бунтует, а мы говорим, нет, 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 вот такой закон только что выпустил Кабмин, и поэтому я так делать не буду. Вот такие вот дела. То есть, не чудеса, одним словом, если записать, не чудеса, жизнью не являются. Не чудеса жизнью не являются. И не надо себя тешить, что я жив. Что тебя как-то назвали, и у тебя есть имя, фамилия, это еще не значит, что ты жив. Жив. Вот. И я уже сказал, что кто-то может сказать, что вот это вопреки и потому что, на самом деле одно и то же, как, например, на градуснике, вот мы говорим, есть холод, есть жара, а на градуснике мы видим, что это один и тот же ртутный столбик, просто мы вот на нуле разделили, вот здесь вот тепло, а вот здесь холодно. Почему? Да потому что мы такие водянистые существа, для нас вода очень важна, и точка замерзания для нас является ключевой, и мы все, что вот это считаю холод, а вот это тепло. Вот плюс 2 градуса уже тепло, хотя холодно, но тепло, потому что уже я не замерзну, ни в ледышку не превращусь. Вот. Для других существ это все другое. И вот тут то же самое. Для кого-то наши вопреки, для каких-то высших существ, это потому что. То есть есть более высокие, тонкие законы. Тонкие законы, и там это нормально. Там другое вопреки. Ну, мы в таком диапазоне живем. Вот. Но это тонкие тела. Тонкое. Ну, вот смотрите, что такое вопреки? В принципе, потому что живет наше только тело, и то не всегда. Вот в смысле температуры оно не живет, потому что. А если взять наше чувство, если взять наше мышление, если взять ну, вообще наш интеллект, он вообще вопреки живет, он что-то роет, что-то такое вымутить, придумать, он живет вопреки. И если взять, что вот это тонкий план, а это плотный план, ну отделите вы тонкий план от плотного, мы получаем труп. Покойника получаем. Так вот человек без чудес, а это тонкий план, мы даже не понимаем, что наше обычное мышление это уже чудо. Он просто труп. И мы их не используем. Мы их, вернее, используем, но в качестве а посмотреть, а что тут творится. А вот воздействовать на этот мир этими же чувствами, этим же интеллектом, у нас это слабо. Иисус не зря сказал, пускай вот эти мертвые своих мертвецов там хоронят, а мы пошли дальше. Он это имел в виду. Что жизнь должна быть живой. Не такой. И для этого, что для этого надо с самого начала? Чтобы ты ни под кем не ходил, чтобы ты был свободен. Только под Богом ходил. Для этого, и Бог тебе даст эту власть. Даст эту власть. Никто не посмеет. Вы думаете, они просто так спрашивают вашего согласия? Как это? Я куда-то в какое-то гражданство, в страну, мне говорят, отрекись от того гражданства, тогда подпишем тебе. Слышали такое? Практикуется, да? Это сейчас можно несколько гражданств. А раньше было так. ты и вот предашь там. Вот раньше было так, вот когда Украина только организовалась, надо было от российского, ну, отказаться, подписать. И вот мы должны подписать отказ от Бога, чтобы нас вот тут вот приняли. И нас, и нам каждый раз говорят, что вот согласие там, там, чтобы вас там укололи для вашего же блага, вы должны подписать, подписать, подписать. А ты просто не подписывай, потому что ты подписываешь отказ. Вообще это называется оферта, оферта. Мне делают предложение, и поэтому избавь Бог, Бог там от лукавого, да? Как вот. Вот это оно и есть. Потому что Бог никогда подписи ни с кого не собирал. Не собирал. Там все как в семье. Вы где-то видели, чтобы в семье там муж жене обещал, я буду вот, а жена вот это, а ребенок вот это, да, там никакой бухгалтерии такой не ведется. Хотя уже придумали семейные контракты, они уже вот эту семью начинают. Так вот. Не подписывай. То есть без нашего согласия ничего не может быть. Итак, ни чудеса жизнью не является. И вот человек, вот стал он живой, да, вот на четвертой позиции, стал живой. Как его отличить от других? Ну, везде говорят праздно, он удаляется от дурных сообществ и все такое. Я бы не так сказал. Он не... Это неправильный перевод. Он их не боится. Он не боится от них заразиться, потому что он живее их, и от него напор такой идет, что, знаете, как вот хоть в канализацию, если под напором трубу врезать и оттуда дать давление, туда испражнения не зайдут. Ты под напором. Даже больше, там, где человек ходит, он ну, очищает пространство. Он ходит везде, там, прокаженные, непрокаженные. И вот эти живые люди, они чисты. Которые просто живые люди, а они вот живее всех живых, они наслаждаются саморастлением. Причем они об этом говорят. Саморастление, тление, гниение. И это подается как какая-то доблесть. А я вот там, а вот так посидели. А я, знаешь, сколько выпил? Да я больше выпил. А я могу вот это там съесть. Ну, вот такое. То есть и от них вот это гниение пахнет таким простым. От них, во-первых, просто плохо пахнет. Сразу. Потому что вот это гниение. И от них пахнет плохим настроением. И этот запах вообще не сбить никакими развлечениями, никакими дезиками не сбить, потому что плохое настроение. Есть хорошее настроение. А живые люди чисты. Чисты почему? Потому что их намерения чисты. Написано, в Библии написано так про них. Они сделались причастниками Божьего естества, чистоты. Они сделались причастниками Божьего естества. Почему? Ты же с ним общаешься и делаешь то, что он сказал. Ну как тебе? У тебя нет шансов быть грязным. Грязь это какие-то отходы. Это безотходное производство. У Бога нет отходов никаких. Он все делает совершенно. Совершенно. В Бхагавад-гите написано, вот здесь вот, вот здесь написано, вот здесь написано, в самом конце, что симптоматика того, что ты с Богом рядом, это сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Ну я бы сказал, в свете того, что я сейчас говорю, сила, победа, изобилие и чистота. А что такое чистота? Я зачитаю. Шри Ишопанишад. Вот Шри Ишопанишад. Мантра восьмая. Человек должен постичь истинную природу верховного, безупречного, неоскверненного. Слушайте, какие слова, да? Безупречное, неоскверненное. Того, кто исполняет желание каждого. Безупречный комментарий. Грех не может затронуть Бога. При любых обстоятельствах он остается самым чистым, и поэтому его сравнивают с солнцем. Солнце выпаривает влагу из оскверненных мест на земле, но само при этом остается чистым. Оно очищает даже самые нечистые вещи. Если солнце, которое является материальным объектом, обладает таким могуществом, то трудно даже представить себе очистительную силу всемогущего Бога. Вот. И тогда появляется. И вот когда я такой чистый, а что такое чистый? Во мне бесов нету. Вот я чистый. Чистота это не вымытые с мылом руки, нет. В сердце, там сижу Бог и сидит я, все. И никакая бесяра мне ничего не указывает, что делать. Мне даже не интересно, почему мне интересно лезть во грех. Мне он подсказывает. Если беса нет, мне это не интересно. Я говорю, фу, да что там хорошего? И не то, что его там боюсь этого греха, мне не интересен. Мне будут интересные дела, проекты есть интересные. И тогда появляется, что человек начинает из себя представлять. Это как наподобие, я выписал себе сталинский учебник, и там есть воспитание воли ученика для средней школы. Я читаю, думаю, о, это мне подойдет, не только для средней школы, те вещи, которые там описаны. И там есть психология, и там психология для средней школы. Я не помню, что психологию в школе изучали, а при Сталине изучали, 54-й, правда, год издания, и уж в 53-м там уже, вот, читаю. И там описываются не вот эти сангвиники, холерики со всеми какими отклонениями, там описывается здоровье психическое человека. Должен так, 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 а больной, значит, встал, ну, больной встал, что надо ешь, что не надо не ешь, упражнения делай, хватит валяться, станешь здоровым. Не надо тебе фармакологии, там просто описывается здоровый образ жизни, вот и вся психология. И вот когда я читаю вот это, когда человек начинает быть чистым, то есть не затваренным этим бесом, первое, что в нем появляется, это усилие. Усилие это не просто по течению, а когда тело говорит уже не надо, но он видит дело недоделанное, он кидается туда и делает усилие, сверхусилие. Вот. То есть я сам себя заставляю, никто меня, никакой начальник, ни за какие деньги, никакая выгода, я себя заставляю, и я знаю, никто меня за это не похвалит, и даже более того, могут и поругать. Я сам себя заставляю что-то делать. У человека, и мы говорим, это волевое усилие. Первое, что почему беса нету? Потому что Бог, там написано, что у него мышца Божья там не устанет сокращаться, а бес, он говорит, ой, устал, полежи. Потому что нас хотят припарковать и разобрать на запчасти. Энергию с нас. Вот так вот. А так? Второе, самоконтроль. Что такое самоконтроль? Ну, это выходит из первого. Не буду об этом долго. И третье, хорошее отношение с людьми. Потому что если у меня нет самоконтроля, я такой псих по жизни. Я не люблю лишнего переработать. Все куда бы на шару, да на шару, да? То есть я не то, что прихожу и всем что-то раздаю, а прихожу где-то что-то взять. При этом сделать вид умный, что я такой, вы должны за счастье, что я к вам пришел. Вот так вот люди. А просто как человек вот дает. Хорошие отношения с людьми. И четвертое, ты приносишь в общество плод, и не просто плод, а плод, который востребован. Вот я люблю это, вот я пишу стихи, а кто их читает? Кто их читает, кто их печатает, весь мир их поет или что. То есть что-то, какое-то изобретение, картина, хоть что-то. То есть оно должно быть востребовано. Такое хорошее, но люди такие бараны, они не берут. Нет, люди не бараны. Если ты действительно что-то хорошее приносишь, Бог сам приносит за уши людей и говорит, вот ешьте. Это от меня, через него. Вот так вот. То есть за истиной приходят, ее не разносят во всех отношениях. Значит, что тогда появляется? Усилия, самоконтроль, хорошие отношения, и ты приносишь плод. А что помогает, ну, поддерживать себя в такой форме? Первое, общение с ним. Второе, вообще, то, что я сейчас говорю, это то, что в просторечии называется молитва. Мы говорим, молитва, а что такое молитва? Молитва это просто общение с ним. Ты идешь и с ним должен разговаривать. Ох ты, вот это, просто разговаривать. Просто разговаривать. Не вымаливать, не благодарить, а просто разговаривать. Если этого нет, то потом все остальное плохо работает. Ну представьте, вот у вас есть друг, и просто так вы к нему в гости не пойдете. Вы придете тогда к нему в гости, когда он должен вам компьютер починить. Не совсем друг, да? Но с Богом так же. Везде одни и те же законы. То есть постоянное общение с ним просто так. Второе, хорошо, что помогает. Высказывание уважения к нему. Не так же какое-то уважение, но опять как к могущественному другу, что ты вот там мне помог, ты вот там мне помог. Это когда ты высказываешь уважение к нему, ты понимаешь, что это не ты сделал, а ты его силой сделал. Потому что если ты не дай бог подумай, что ты своей силой сделал, то на этом все закончится. Поэтому высказывание, уважение к нему. И третье, надо просить за других, потому что если ты будешь такой сам себе молодец, такой чудесник, просто работаю волшебником, а за других ни разу не попросил, то это тоже можешь прекратить. Вот три вещи простые. Это называется молитва. Настоящая молитва. Ну, для остальных напечатанные тексты, зубрите, хором повторяйте. Помогает, конечно, помогает, особенно хором и особенно когда много. Но меняет ли оно вас? Ну, бесы в этот момент разбегаются, но только вы закончили молиться, они там это сидят на причилке там, да, и только выходите, я опять прыг вам на плечи так. И все. Потому что у вас уже опять другие. Главное, духовный рост, это когда он вас должен менять. Вот. И вот так вот познаем истину, которой говорится, что она сделает нас свободными, то есть живыми. То есть истина приносит не только свободу, она приносит всегда вот это откровение. Вот я такое откровение получил, она приносит всегда истина не только откровение и не только свободу, она приносит что-то еще, причем очень конкретное. Она приносит нам какие-то способности и возможности, живя на земле, что-то тут сделать. Каждое откровение. Если я получил откровение и не получил какую-то новую приспособу, какой-то инструмент, чтобы в этой жизни что-то такое сделать, значит, никакое это не откровение. То есть нам тогда можно будет проявлять небесные качества и решать земные проблемы небесной силой. Одним словом, это называется чудо, небесная сила. Потому что говорится, да придет царствие твое, как на небе вот здесь, так и на земле. И другого его не примет. Вот он вам расскажет, как это сделать, берет вашу силу, и вы его тут делаете. И первое, что тут нет, рабства нету. Нету рабства и подавления одного там человека другим. Вот с этого начинается. И я хочу прочитать вам некоторые новости, как живая жизнь побеждает смерть. Только факты. Израиль. Люди обратились в Международный суд в Гаагу на государство за нарушение Нюрнбергского кодекса. Дата 1.03.2021. По вопросам преступлений против человечества. То, что это люди живые делают что? Предмет жалобы. Нарушение Нюрнбергского кодекса правительством Израиля. Дополнительные факторы. Мы обращаемся к вам от имени ассоциации, членами которыми являются врачи и общественные активисты, которые сделали выбор в пользу своего права не получать экспериментальное лечение, которое чувствует, что оказывается сильное и незаконное давление от правительства Израиля, министров, глав городов и других лиц. Мы хотим начать с базовых знаний по предмету «Иммунизация от вируса короны». Это инновационное лекарство, которое с деталями 22 побочных очевидных негативных эффекта. Кроме того, долгосрочный эффект и безопасность лечения для его реципиентов никому не известны. Кодекс медицинской этики, изданный на основе законов, в соответствии с которыми нацистские преступники были осуждены за проведение бесчеловечных медицинских экспериментов во время Второй мировой, в судебном процессе врачей известно под названием «Нюрнбергский процесс». Мы намерены представить вам и подробно писать, как в этом году правительство Израиля нарушает Нюрнбергский кодекс вопиющим образом во всех аспектах. Поэтому, учитывая вышеизложенное, мы обращаемся к вашей чести, это в Гаагу, с двумя основными требованиями. Немедленно прекратить медицинский эксперимент и вакцинацию граждан. Второе. Поручить правительству прекратить все законодательные процедуры, которые нарушают правовой кодекс принципа согласия лица на получение медицинского лечения. Третье. Действовать с максимальной строгостью в отношении любой организации для предотвращения принуждения или побуждения к вакцинации, а также дискриминации в отношении тех, кто решил не принимать участие в медицинских экспериментах. Четвертое. Копия этого документа также будет написана в средствах массовой информации по всему миру, поскольку нарушение Нюрнбергского кодекса актуально во всех странах свободного мира. Пятое. В Европейском парламенте было принято решение 77/1/21 предписывающее всем властям не оказывать никакого давления или подстрекательства к людям, чтобы они принимали вакцину от короны в любом месте. Есть закон. Ну и подписано юридическое представительство, заявитель в рамках данной процедуры представляет адвокат Рут Махнес, подпись, адвокат Арье Суховольский, подпись. Любое уведомление по смыслу статуса суда, адресованное таким образом, будет считаться действительным. Вот это сделали живые люди, не побоялись, хотя пресс серьезный. Другие новости о живых людях, которые хотят к лучшему мир. Это Техас. Губернатор объявил конец масочному режиму. И упыри сразу сполошились. Я сейчас прочитаю как. Губернатор Грег Эбботт говорит, что пора открыть Техас на 100%, отменить мандат на маски в масштабе штата. Много дипломатии, кричат владельцы ресторанов в Далласе. Говорит, сколько с ними можно уже разговаривать-то? Раз и все. О том и все. Разговоры, митинги, да митинги, да. Реагирует на прекращение действия запрета на использование масок в масштабе штата. Магазины предприятия ДФВ борются за отмену ограничений. Губернатор Техаса Грег Эбботт выступает с речью в Ла-Бока во вторник, 2 марта 2021. Компания Эбботт объявила о возобновлении работы в штате Техас для всех предприятий. Он также хочет отменить действие масок в масштабе штата. Ну и есть такое видео там. Через Даллас. Техасцы больше не будут обязаны носить маску на публике, и все предприятия могут работать на полную мощность, заявил губернатор Грег Эбботт. Этот шаг встретил сопротивление со стороны экспертов в области общественного здравоохранения. Официальные лица здравоохранения говорят, что ограничения по-прежнему имеют решающее значение. Вот. Но объявление ставит Техас в разногласие с федеральными экспертами. Запрет на использование масок будет снят. И все предприятия смогут открыться на 100%. Мощности 100% впервые за год. Это изменение открывает двери для массовых общественных собраний, в том числе спортивных, стадионов, концертных залов, крупных площадок. Пришло время открыть Техас на 100%, сказал он, приветствуя аудиторию, в которую входили члены местной торговой палаты. А вот демократы в законодательном собрании поспешили предупредить о том, что сейчас не время послаблять ограничения. Но объявление About вызвало похвалу со стороны республиканцев, в том числе генерал-лейтенанта губернатора Дэна Патрика, который сказал, что оно поможет нам еще быстрее восстановить средства к существованию миллионов жители Техаса. А вот Стивен Лав, президент и генеральный, я такой, знаете, бутерброд. Сначала позитив читаю, а потом вот эти вот, что вот эти вот. А вот не надо. Они говорят, да надо. Они говорят, а вот не надо. Да надо. Вот. А вот Стивен Лав, президент и генеральный директор совета больниц. Ну, понятно, что он скажет, да? Даллас Форт Уэлл умолял Эбботта пересмотреть свои действия. А спикер палаты представителей Дейл Филан сказал, что действия губернатора знаменуют собой важный шаг в открытии штата Техас. Улучшение психического здоровья наших студентов, увеличение числа сообщений о домашнем насилии и жестоком общении с детьми, оздоровление нашего делового климата. Но некоторые успехи недавно выступили за ношение двух масок. Двух масок. Это как это, один с маской, один без маски. Это говорит, что ты там без маски? Он говорит, ты думаешь, тебе вот это, тебе надо, ты хочешь, чтобы между нами было две маски, ну надевай еще одну. А я буду так. Вот. Но Техас отказывается от этой политики. Миссисипи сняла ограничения во вторник. Губернаторы Монтаны и Айовы отменили приказы о масках еще в прошлом месяце. А Северная Дакота позволила истечь по лесу в январе. Всего в 15 штатах теперь нет требований к маскам. 15 штатов, ребята. А Украина? А что у нас в Украине? Может, мы не такие крутые, да? Не, мы тоже крутые. Просто вот то, что я считаю, вы не найдете по телевизору. Это хорошие новости. Нам говорят плохие новости. Нам говорят, Израиль объявлен, победил коронавирус, все вакцинированы. Мне оттуда звонят, говорят, ничего подобного. Мы на них в суд подали. Брехня. А вот хорошие новости, я рассказываю, вот, то, что вот правильное, оно, то брехня. Украина. Объявили красную зону, поставили заградительный знак, есть видео. И БТР для устрашения въезд в Ивано-Франковск. И там были такие видео, такое, я два раза посмотрел, с удовольствием. И тычут, бронетранспортер такой, БТР, и там моргают эти вот. И тычут каждому водиле, и там сразу мгновенно многокилометровая очередь. Представляете, машины так, их взяли, остановили, и там тух-тух-тух-тух, и до конца, сколько взгляда хватает. Пришли ребята, говорят, а что за дела? Там громада, ну, то есть живые люди, они так себя и называют, живые люди пришли, мы живые люди, а вы кто? А мы вот меряем, потому что красная зона. Какая красная зона? А ребята, а чей это знак? Не знаю, кто его поставил? Не знаю. Ну, тогда мы убираем. Убрали этих, подвинули, проезжай, ребята. Живые люди. И приезжает там этот ихний какой-то генерал, ну, привык, что ему отказывают почтение. И этот, который, вот забыл, как его зовут, дай бог ему здоровья. Он пришел и говорит, ты что, думаешь, что тут главный, что ли, ты генерал? Я главный. Ты мне служить должен. Ты понял? Тут есть видео. Понимаете, что такое живые люди, которые говорят со властью? Их не испугаешь ни БТРами, ничем, ни какими-то погонами, ни какими-то липовыми бумажками. Понимаете, что такое живые люди? Если ты не живой, если у тебя есть шкурный интерес, если ты еще трус, ты это же самое сделаешь, тебе вот так вот отодвинут, еще в автозак, и еще срок дадут, и штрафуют. Ты должен стать сначала живым. Ты с Богом сколько раз разговариваешь вообще в сутки, чтобы таким быть? Всем охота иметь такое поведение, но все забывают, что этому предшествует, что ты с Богом сначала, бесов у себя повыгоняй сперва. Потому что хоть один бес тебе будет сидеть, тебя полиция заберет. Правильно сделает. Правильно сделает. Вот. Или в Запорожье, значит, один человек, как же фамилия, забыл, пошел отоварился в ВТБ. Пришел и говорит, а там такая вещь, вот должны знать, что если в магазине ну, есть ценник, я вижу этот ценник, я кладу деньги, все видят, что я его не украл, мне чек этот не нужен. Этот чек нужен для этого. Это называется оферта. Но они предлагают, что ты без чека, ты как вор. Нет. Это ваши проблемы, ребята, что чек. Он приходит, говорит, ну вот, выбивай. Она. Нет. Он отказывался вот этот тряпочный ритуал демонстрировать перед кассой. Там же он ходил, никаких, а вот вот это вот не, нельзя. Он ну вот, отслюнявил ей сколько, на. И пошел. И ушел. За ним там погони, его вычислили и сказали, вор. А он оказался среди живых. На следующий день, человек 40-50, я в том числе, со своей супругой, пришли в тот же, в другой, правда, магазин, и отоварились. Просто ложим деньги, все. Полиция, полный магазин, там это, автозак подогнали, и потом там видео есть, можете посмотреть, дом Дара. Вышли и там эти два особенно этих, как их там, избушника. У них глаза прям сверла такие. Таких сразу видно. Есть полиция. Просто пришли такие, мы их называем космонавты. Они же как будто на Луну высаживаются, да, вот все такие запакованные, блестящие. Ну, для устрашения, понимаете, это делается. Маски вот такие, одни глаза, чтобы не стыдно, наверное, было. Вот, пришли, и как жена как раз подъезжает, и говорит, а вы что, жена моя рассказывает, говорит, а вы что, за вот этими, за покупцами, они говорят, да, а ты откуда знаешь? Он говорит, а я с ними. И это, говорит, а вышел этот, говорит, ну смотри, сейчас вас запакуют. Давайте договоримся так. Трое заходят, снимайте же ваше видео, раз вам вы так развлекаетесь, и все. Если вы зайдете все, мы вас всех запакуем. Мы говорим, извините, заходим все, и никто, хоть бы ничего, хоть бы кто-то что-то сказал. А там особо наглых оказалось два стримоусовца, знаете, да. Мы все так отоварились, вышли, сидим прямо, там едим, ждем, когда все что-то, чтобы никого там не зацепили. А там на кассе застряли, на другой кассе застряли двое этих этих, как их, ну, корреспондентов с Кремлем. Они говорят, нет, мы хотим расплатиться карточкой. А карточка без кассира не получится. Они говорят, а нам вообще это не волнует. Мы хотим карточкой. Мы им, да нате вам наличку. Нет, мы хотим карточкой. И они настояли, расплатились. Там столько шума, там вокруг них сколько уговаривали. А они как это, ты что, журналиста хочешь тронуть? Ты знаешь, какая статья за журналиста? Тебе все отвалили. Вот. И потом мы благополучно после этого пошли там. То же самое сделали в эпицентре. Потом то же самое сделали в Ашане. Вот. Это надо было видеть. Когда вот мы шли, а когда там стали звонить уже в полицию, что такая идет толпа, они сказали, это вот эти, да, оставьте их в покое. То есть, понимаете, если раз вы это сделаете, второй раз к вам не пристанут. И там начальник охраны приходит и говорит, а что это вы тут ходите? А один из нас говорит, моя страна, где хочу, там и хожу. Вот так, очень просто. А когда охранник говорит, а вот надо, вот не я это придумал, а мы ему говорим, да ты, конечно, не додумался до такого маразма сам. Это умные люди придумали на нашу голову. Вот. То есть, смотрите, все очень просто. И потом мы идем, и ни у кого даже не возникает. Все продают, и люди рады этому. Рады. И полиция рада этому. Они видят, потому что они рады этому. Они тоже, никто этого делать не хочет. Но надо кого-то это заразить. Или другой там человек. Вы думаете, вот эта толпа? Нет. Беременная женщина пришла, говорит, маску не буду надевать, тошнит меня. Все, ее отоваривают. То есть, а другой вообще пришел, есть видео, в Запорожье. Пришел человек с супругой, скупился маску, он говорит, не буду я носить ваши тряпки. Ну тогда мы тебе, а он такой, знаете, такой, в теле. И охранник такой, он так его грудью теснит, и к выходу так идет, вот так вот, оттесняет. Второй охранник, он говорит, к тебе спецсредств никогда, наверное, не применяли. Он говорит, что такое? Он говорит, сейчас покажу. Баллончик так, пшак будет. А? Третий там бежит, он говорит, показал ему, тут раз отвалил. Под ручку в жену взял и пошли. Понимаете? И все. Он говорит, полицию? Он говорит, да вызывай полицию. Мне один человек говорит, я ему рассказываю вот эти вот вещи. Он говорит, какая-то махновщина какая-то. Я говорю, нет. Во-первых, я ничего не имею против махновщины. Махновщина это народная власть, во-первых, была. Вы хоть знаете, что такое махновщина? Это ее потом, потому что она не вписалась там к Ленину. Не вписалась. Он сказал, ну хороший попутчик до первого поворота. А если мы прочитаем этого князя там Кропоткина, что такое анархия на самом деле, это очень. Анархия это дисциплина прежде всего, это дисциплина совести прежде всего. Прочитайте. Вот. И там при этот батька Махно, он такую власть имел, которую Ленин не имел. У Ленина власть не на том держалась. А этот просто сказал, и все его как святого слушают. Понимаете? И потом все вот эти действия, они, конечно, такие разномастные и похожи на махновщину. Но в целом они наводят Божий порядок. А беспредел-то со стороны властей, понимаете? Значит, это люди Божьи делают. И каким образом они это делают, неважно. И даже это хорошо, что они по-разному это делают, потому что Бог говорит, я вообще не повторяюсь. Нормальный целитель двух людей одинаково не исцеляет. Потому что двух людей одинаковых нету. Это хорошие были новости, как действуют живые люди. Потому что живые люди, это не тот, кто сделал какую-то оперу, что-то какую-то на гитаре сбацал такое, что весь мир запел. В первую очередь это надо освободить, дать свободу, а потом рисуй, ваяй и так далее. Песенки сочиняй, что угодно. Но сначала свобода, потому что рабство, оно все уничтожает. Потому что рабство это безбожие, а все, что безбожие, будет уничтожено. Ну вот еще есть Александр Гумиров. Знаете, кто такой? Александр Гумиров подал в суд на этих, на нашу Владу. о заседании суда о незаконности карантина. Первое. Оснований не было для карантина. Второе. Грубо нарушена процедура введения карантина. Третье. Кабмин под законным актом ввел ограничение конституционных прав, а это может делать только Верховная Рада. То есть вообще косяк на косяке, можно сказать. И все три пункта решались без медиков. То есть медицинская проблема, там ни одного медика нету. Понятно, что это не медицинская. Если смотреть с точки зрения медицины, рассмотреть, то преступных пунктов будет не на один даже порядок больше, а намного порядков больше. И было вот сколько, дня 4 назад, по-моему, заявление, то есть он сделал заявление в суде, там был представитель Кабмина, тот суд говорил, ну отвечайте, вот он взял тайм-аут, пойду пошушукаюсь со своими, что отвечать, потому что отвечать некогда. Прошел месяц, они опять встретились, тот опять ему выложил новые там факты. Кабмин взял еще на месяц отпуску подумать. А там, в общем, крыть нечем. Или вот Билл Гейтс, Фаучи и Большая Фарма проиграли суд. Проиграли суд. Верховный суд США постановил, что вакцины не будут обязательными, так как нет никаких доказательств их безопасности. То есть, смотрите, вот жизнь. Вот жизнь. В жизни идешь, это не нравится, исправил, пошел дальше. А идешь, не нравится, ну ладно. Там дырка, ну ладно, потом ты весь в рванье идешь уже, да, и наступает момент, когда это количество перерастает в качество, и ты жить-то уже не можешь. Порядок должен быть. И самый главный порядок, негодяев не должно быть на твоем пути, не оставаться. Ты либо их ликвидируешь, либо их ты перевоспитываешь. У меня была лекция «Чисто английское убийство». Есть сериал такой. Там так убили, что вообще непонятно, кто этим занимался, так из-под тишка. «Чисто английское убийство» и, ну, Великобритания. Они просто убирают тех, кто не это. А есть чисто вайшнавское убийство. Ты приходишь к человеку и перековал его на друга. И тот перестает беспредельничать и начинает это. Как маршал Жуков, он же был враг народа, первейший. И Сталин ему сказал, или под расстрел, или ты пойдешь на войну, будешь воевать и станешь героем. Так и было. Но в конце он опять подкачал этот Сталин. Это без Сталина, а без Жукова, этот вот, как его, с башмаком-то как его? Хрущев, да, Хрущев. Хрущев к власти не пришел никогда. Он пришел к власти, убрал Сталина, и все покатилось. Жуков опять стал предателем. Ну, во время войны он вот как-то вот. Ну, Сталин, он никого не убивал. Он старался их поставить на службу. Итак, жизнь не должна замирать и останавливаться. Живая жизнь не должна останавливаться. То есть рост – признак жизни. Если у тебя ничего не прибавляется ни в голове, ни, значит... И проблема – это когда ты не растешь. Ну, что такое проблема? Проблема – это не то, что тебя ограбили, дом сгорел. Это беда. Это беда, которая приходит разово. Оно не хронически, это просто беда. А вот проблема, это когда ты не растешь, когда ты на одном месте. Когда ты вообще, ну, если почитать Кибалион, это выжимка из священных арканов Тары, Кибалион, там 7 принципов, написано, что все идет либо вверх, либо вниз, ничего не стоит на месте, ничего не может зафиксироваться на месте. Но у человека бывает раз на одном месте и буксует. Знаете, что это означает? Вот как белка в колесе. Просто к этой белке прикрутили, там еще динамо, она куда-то ток вырабатывает. Тебе просто дают обрасти жирком, потом жир у тебя этот берут, энергию, и ждут, когда ты опять еще обрастешь. Еще вот так вот. Тебя просто регулярно доят. Через грехи, через такие вредные привычки, но это конкретные, очень разумные сущности, которые мы называем там инфернальные сущности или бесы. То есть ты для них просто генератор жизненной энергии, потому что сами по себе они эту энергию ниоткуда не возьмут. Она только от Бога, а они не божьи твари. И вот они божьих твари, и вот человек не растет, он замер, как солитер какой-то в нем завелся вот такой. И поэтому надо смотреть, а куда у тебя уходит время, на что ты тратишь свою энергию, о чем ты вообще думаешь. О чем ты думаешь, это о многом можем тебе рассказать. О чем ты думаешь? Это вот какая проблема. И там ты, оказывается, и буксуешь. Что люди скажут? Совершенно бессмысленный вопрос тебе задать. Что люди скажут? Какая разница, что они скажут? Пусть они скажут, когда ты что-то сделаешь. Если ты ничего не сделаешь, конечно, ничего хорошего они про тебя не скажут. Они про тебя будут придумывать. Но когда ты что-то сделал, это факт. Какой-то факт. Тогда они скажут, вот этот вот человек умеет делать это. И вопрос будет закрыт. Но ты это сделаешь, когда с талантом, непосредственно. Ну, потому что если без таланта делать, этого вообще никто не заметит. С талантом. Что-то выдающееся. Все. Вот твое это презентация от Бога. Вопрос закрыт. Если этого нет, у тебя будет проблема. Итак, остановка роста. Вот живут дети, примерно одинаковые дети, но со временем как-то все растут, 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 один раз в росте остановился. Сразу все замечают, а что это он не растет? Ну, в физическом росте, да? Или там это, все растут, растут, растут. Этот женился, у него дети, тогда этот каким-то директором стал, этот что-то такое открыл, этот что-то книжку написал, а ты кто в этом же самом возрасте? Никто. Ты остановился в развитии, все куда-то шли-шли. Вот были одинаковые, ты где-то остановился. Знаете, когда человек останавливается? Когда он совершает преступление против Святого Духа. Серьезное преступление. Оно не прощается. Все прощается. Все, ты можешь в изврат пойти, все прощается. Но преступление против Святого Духа, когда надо было кому-то помочь, и без тебя это преступление не совершено. Это примерно... А у тебя какие-то планы, вот ты весь там это распальцованный такой, как бы тебе там, это в детстве может быть, где угодно, или в зрелом возрасте, и у тебя такие планы, Бог подходит и сзади тебе по плечу так, у меня есть для тебя план. Ну, подвиг надо совершить, а вот рядом больше никого нету. И ты, ну иди. И в этот момент ты дальше идешь, но тебя как приковали, ты просто землю гребешь, но ты никуда не идешь. Понимаете? Вот такие вот вещи надо вспоминать. Вот в этом надо вот покаяться. В этом надо покаяться. Не то, что вот, ну, осуждает уголовный кодекс. Потому что вот эти вещи, согласно уголовному кодексу, ты не обязан это делать или не делать. Это законы совести, там не написано ничего. Вот это. И вот тут ты начинаешь тормозить. И все смотришь, уже пошли-пошли, а ты вот тут вот. Вот надо рассмотреть вот этот вот момент. У меня были такие случаи, я один рассказывал, когда человек обижается. Ну, все психологи это примерно говорят примерно так. Мальчик обиделся там на маму, и вот с тех пор у него все дела вот это встали. А у меня вот лично был такой человек, который, он, ну, богатый человек, он торговал тепловозами, ну, маневровыми, ТГМ. Торговал тепловозами, и вот у него жена, дети, все, но потом, как мать приходит, у него сделки не срастаются, жена свекруху переносить не может, дочка не слушается, в общем, все. И мы с ним посчитали, сколько свободного времени, живого времени, где я могу распоряжаться, а не просто у меня течет течение. 2 часа оказалось, все остальное он просто вынужденно вот это делает. 2 часа. 2 часа это, ну, где-то второклассник. Пока домой из школы, и когда туда, у него свободное время, а там он под надзором учителей, там под надзором у родителей. И для второклассника это нормально, для бизнесмена это катастрофа. Это катастрофа. Он не владеет временем. Я говорю, что у тебя было там во втором классе? Там? И он вспоминает один случай, когда он пошел на фильм, а фильм оказался двухсерийным. Короче, он пришел позже, а у мамы мужа-то не было. И потратил не 10 копеек, тогда кино стоило аж 20 копеек на 2 серии. Вот детский билет стоил. И пришел, получил, а тогда в кино было сходить. Это праздник, это сейчас от телевизора не оттащишь, а тогда раз в неделю, в 2 недели сразить, это праздник. И он получает ремня, праздник испорченный, домашний арест и все такое. И вот на маму обиделся. И мы вспоминаем, я говорю, это пришел Бог, это была любовь. Она стирала, а тогда стиральных машинок не было. Она ну, рассчитывала, что он там повыжимает, повесит, что-то такое. А он не пришел, а у него единственный сын. У нее сердце, и она как увидела, потому что, ну, дала ему ремня, она боялась за него, потому что где-то там под машину долго нету. То есть целый час лишнего нету, а было договорено так. То есть это была любовь вот такая. И когда он понял, что это любовь, теперь мама приходит, сделки срастаются, эту свекруху любят, дочка не выходит из-под контроля. Все хорошо, вот примерно так. Против Святого Духа. Вот Святой Дух пришел в форме мамы и дал ремня. Что вот он запомнил. Но самое главное, после этого он никуда лишнего не отлучался. Вот так вот делает вот Бог. Это к чему говорю? А почему мы можем вот так останавливаться? Останавливаться. Почему люди остаются, отстают и что... В общем, Бог желает, чтобы мы все во всем возрастали, должен быть рост, потому что рост – это свидетельство жизни, а не растешь, значит и не живешь. Не живешь, просто твою жизнь кто-то высасывает, а ты просто как, вот, как свинью тебя там выкармливают, чтобы потом зарезать потихонечку. Вот. От чего зависит рост? Первый, рост зависит от знания, раз – это информация. Что, где, почему, как мир устроен – это просто информация. И второе, он зависит... от опыта, личного переживания. То есть, вот это второе зависит от смелости. Потому что если у тебя нет смелости, у тебя опыта не будет никакого. Ты будешь набираться знаний, но их на практику не будешь применять. Тебе говорят, что безопасно, безопасно, давай, 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 давай. Но ты это не делаешь. Вот всего две вещи. То есть, и тогда вот есть жизнь внутри любого существа, есть питание, то рост неизбежен. Конечно, не за один день, медленно, уверенно, последовательно, выраженно. Вот. Когда дети маленькие, вот не видно, что в этом ребенке растет. Да? Но когда он вырастает, что-то внутри него такое созревает, какие-то там божьи дары, таланты, и он начинает что-то исполнять. И все это видят. Божье. А вот он вырос, а ничего не исполнил. Знаете, что это означает? Что он духовно не вырос. Тело выросло, а духовно он не вырос. Как он боялся, был маленький, так и боится. Не вырос. Потому что страх – это показатель духовного роста, вернее его отсутствия. Или вернее его отставания. Он не вырос. И вот эти все таланты, и почему эти таланты? Они у него есть? Да. Они ему принадлежат? Да. Бог их дал? Да. Почему не проявляется? Духовно не вырос. Потому что маленькому человечку спички не надо давать. Потому что эти таланты, они, во-первых, направлены на то, чтобы он не для себя он их съел, а кому-то отдал. А маленький человек, трусливый человек, он озабочен собой. И дай ему этот талант, он его сам и сожрет. Бог говорит, я талант в человеке, параматма. Параматма сообщает нас о нуждах всех остальных. Вот для чего нужен талант. А не просто я сам сделал и под подушкой любуюсь вот этим вот. И пока ты не вырос, талант не распаковывается. Или он даже есть, но его нигде не принимается он. Не принимается. Заморожен. То есть вообще... вот. Я много слышал всяких там лекций, там проповедей, и вот никто толком не говорит, а что такое вообще духовный рост? Вот духовный рост, ну что это такое духовный рост? Можно объяснить, как там табуретку делать, крышу крыть подробно, с чертежами. А что такое вот духовный рост, вообще непонятно. Кто в лес, кто под дрова. Никто не складывается впечатление, что духовный рост это разговоры о каком-то высоком, там Библию перечитать, рассмотреть, что бы это значило, потому что мы же своим умишком-то не поймем. Вот, ну, или какие-то монахи медитирующие, храмы, гуру там с их советами всякими. На самом деле духовный рост – это процесс приобретения духовных навыков. Навык больше, больше. То есть это, ну, я это не опускаю, но я говорю, не опускаю, но я говорю, что это... доступно каждому. А тут духовный рост. И вот он уже там в духовном весь росте. И вот он не может что-то с его барского плеча там упадет. Нет, это доступно каждому. Просто надо что-то делать. Что-то надо делать. И что такое духовный рост? Это можно приблизительно сравнить с физическим развитием, когда мы там учимся дышать, ходить первый раз. Да? Вот. Ходить же не сразу научились. Говорить, держать равновесие, плавать. Когда мы учимся пользоваться своим телом. И точно так же мы должны пользоваться вот этой своей душой и духом. Мы же Богом не пользуемся вообще. Он есть, а мы им не пользуемся. А это написано, самое дорогое, что в теле человека есть. Это Бог. А мы им не пользуемся. Душой тоже не пользуемся. Что такое пользоваться душой? Это значит осуществлять свои желания законным образом только. Ну, законом, по законам духовным. Не по вот, которые написали. То, что я вижу, ну это примерно так, что есть водители, которые смотрят, знают правила движения, но это не гарантирует их от того, что они кого-то не задавят. Он задавил, потому что ехал на зеленый. Я на зеленый ехал, что он выскочил? Не видел, да? А духовный водитель, он смотрит не на светофоры, а смотрит, как кого. И он может, духовный, кстати, ехать и на красный, он никого никогда не задавит. Он смотрит, потому что эти правила для того, чтобы никому вот ущерб не причинить, а не для того, чтобы их просто соблюсти. И я не виноват. И вот так и здесь. Абсолютно та же самая аналогия. То есть дух — это не что-то нам такое неведомое где-то там, где-то там. Мы его не можем видеть, но вполне способны ощущать его присутствие. Я нигде не видел, чтобы об этом так просто и так доступно, о духе и о душе, пишет Прабхупада. Вот в этой книжке. Нет, не в этой. Вот в этой. Легко запоминать. Шримад Бхагаватам. Песнь вторая. Глава тоже вторая. Я немножко почитаю с ней. Что это доступно. Доступно. Это не надо проходить специальные курсы, получать какие-то посвящения. Итак, значит, песнь 2, глава 2, какой текст? Текст 6. Вот пишет Прабхупада: чтобы найти верховную личность Бога, не надо далеко ходить. Он находится у нас в сердце. Вы где-то ищете его в храмах, что ли? Верховную личность Бога, с кем можно было бы это. Он находится у вас в сердце. Я дальше не буду это прочитать. Я сейчас, ну, выборочно, потому что вторая глава большая. Желательно прочитать всю ее вторую главу. Потому что я никакой боевик так не читал, как эту вторую главу. Так, про сатанинское влияние. Нет времени даже про это читать. А вот интересно, смотрите. Вы думаете, у нас есть тонкие тела, плотные тела, оказывается, есть духовные тела. И вот когда ты что-то совершаешь вместе с Богом параллельно, рядом, у тебя растет духовное тело. У тебя растет тело власти над этим миром. И страх исчезает, потому что твоя власть. Читаю, и это написано в Священном Писании. И поэтому один только подошел, и его все слушаются, а другой такое изобразил из себя, там, и БТРы подогнали, и все, а их не слушаются, потому что тело власти есть. Смотрите, читаю. Есть два вида, издалека начал, есть два вида трансценденталистов, имперсоналисты и преданные. Преданные, которые с нее говорят, имперсоналисты, это типа буддисты. Они не признают верховную личность Бога, они говорят, все пустота. Но они соблюдают все вот эти. Но Прабхупада, в отличие от кришнаитов, говорит, это тоже святые люди. Тоже святые. Это просто такая разновидность. Это как вот свет, он имеет природу волновую и корпускулярную. И нельзя ни одну убрать. А буддисты говорят, так кришнаит это так. Вот мы вот крутые, понимаете? А кришнаиты говорят, да буддисты это отстой. Они же верховную личность Бога не признают. Хочу сказать, я знаком с буддистами, очень даже признают. Признают. Итак. Преданные испытывают описанное высшее состояние. А, высшая цель, к которой стремятся имперсоналисты, ну буддисты, скажем. Не только буддисты, это одни из них, которых мы больше всего знаем. Это брахмаджоти духовного неба, конечная цель преданной планеты Вайкунхи. Преданные испытывают описанное высшее состояние, когда у них развиваются, внимание, духовные тела, необходимые для того, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением Богу. Имперсонализм, пренебрегающий общением с Господом, лишается возможности развить духовное тело, предназначенное для духовной деятельности, и остается лишь духовной искрой. Ну, тоже некий такой, как это, геноцид, что ли, да? Что вот мы-то покруче. Но я вынужден с ним согласиться, потому что у персоналиста всегда ярко выраженная своя задача. А у имперсоналиста просто уйти отсюда. Уйти. Но когда я делаю свою задачу, и когда что-то делаю, у меня мускулы растут, и у меня духовное тело растет. И вот оно никуда не девается. И поэтому рождается один ребенок, рождается другой ребенок. Этот как бы, этот с самого начала он главный в своей песочнице, а этот будет в шестерках там ходить каких-то постоянно. Потому что он ничего не делает. Не совершает подвигов никаких. Подвиги дают рост духовному телу. Они этим кормятся. Вот так. Подвижники еще, слово такое есть, да, у христиан. Подвижники. Вот. То есть, дух, это для чего я... А, я хотел все-таки дочитать. Что-то я взял, вот так бросил. Я же самое главное не дочитал. Заболтался, видите? Самое главное я не прочитал. Вот. Это текст 35. Глава, песня 2, глава 2. Прабхупада пишет. Обыкновенные люди часто недоумевают, как это можно предаться Богу или заниматься служением, если его нельзя увидеть. В этом стихе Шрила Шукадева Госвами подсказывает таким людям, как, прибегнув к помощи разума и чувств, можно ощутить, внимание, присутствие Верховного Бога. Так. Сейчас я сокращу. Вот. Присутствие в себе параматмы может ощутить даже обыкновенный человек, без всякой подготовки. Присутствие в себе Бога может ощутить любой человек. Для этого рекомендуют воспользоваться следующим методом. И вот тут я вам читать ничего не буду. Берете текст 35 и читаете. Все. Очень просто написано. Любой. Текст 35, глава... Песнь вторая, глава вторая, текст 35, читай. 35, сейчас посмотрю. А то, может, наврал я вам. Ну, некогда, честное слово. Там много. Ну, куда я его? Господь сердца называется, да? 35. Так захлопнул, что закладка вылетела. Это от восторга.
Не очень хорошо, нет.
Ну, короче, 35-й, наверное. Вот. Итак, мы не можем увидеть, но вполне ощущаем свое присутствие и ощущаем, и душу свою тоже ощущаем. Мы же тело свое ощущаем, да, когда ухо болит, нос болит, ощущаем его, и это тоже ощущаем. Вот, вот, например, как вот дух жизни, который может быть в теле, а может и не быть. Тема, что у нас такое интересное название, живая жизнь. Вот ты живой живешь или ты мертвый живешь, вот когда ты живой. Ну, например, дух творчества, вот идут стихи или не идут стихи, пишется картина или не пишется картина, есть настрой этого или нет. Вот духа нету, да, и вот хоть ты что, вот оно тело, вот все, что надо, а вот как-то взяло и отрезало, и ты не знаешь, к чему это, да. У меня раз как-то, когда покидает дух, я напишу какую-то свою лекцию, читаю, думаю, что за баран вообще это писал? Я ничего не могу понять. Без духа и прочитать ничего нельзя. Да? Драйвера куда-то раз и убрались. Потом читаю, все понятно. То есть дух. Ну, стоит только совершить что-то такое нехорошее, подумать нехорошее, и все это забирается, и ты уже тут пень-пеньком. Итак, дух – это наше внутреннее желание что-то совершить. Или дух воина, например, вот боевой дух у тебя, или не очень. Да? Бывает же такое, что-то увидел, и уже не думая пошел, а, или ты увидел и подумал, да-да-да, что оно там, посмотрим, чем дело кончится, да, ну не боевой у тебя дух, не боевой, или ты не можешь просто вот так вот, этот дух в тебе есть или нету, это ж просто его щехи, да, как зубная боль, она или есть или нет, ты же чувствуешь, это абсолютное чувствование, не относительное, не философское, ты это чувствуешь сразу. То есть дух — это наше внутреннее желание совершить что-то. Это я хочу. Понимаете? Живая жизнь — это жизнь желаний. Я хочу. И я могу. И я могу. А вот если я хочу, но не могу, значит подлец. Хочу, то есть или могу, но не хочу, подлец, сволочь, да? Если нет, такой анекдот, не буду рассказывать. А духовный навык — это то, как мы это делаем. Духовный навык у всех разные. То есть вот ты с Богом, и не важно, что ты там не доделал уже, что тебе было положено делать, но всегда есть в жизни место подвига, пускай он будет чуть маленький, пускай ты не очень так готов к этому подвигу, пускай будет больше царапин и так далее.
Понятно.
Да. Так, да. Видите? В жизни всегда есть место подвига. Значит, попробуем уложиться.
Может телефон на себя направить?
Не надо, не надо. Я там немножко виден, да и хорошо. Это даже интересно, а то все как-то скучно было. Так, ну, все, да?
Да.
Да. Так, а что такое духовный навык? Это увеличение количества и качества духовных навыков, жизненных способностей, и называется духовным ростом. Если у тебя качество и количество этих навыков увеличивается, значит духовный рост есть. Если такой был, как позавчера или год назад, духовного роста нет. Это тоже очень понятно. Тоже понятно. Духовные навыки какие бывают? Бывают базовые, бывают мелкие, бывают крупные. Неважно, это неважно. Пускай нас масштаб не смущает, потому что масштаб, он интересен для материальных навыков, для материи. Там это можно кого-то впечатлить. В духе масштаб никого не впечатляет. Там впечатляет качество. Качество. Это мир качества. Потому мы судим о наличии навыков по косвенным признакам, по жизненным результатам. То есть у кого-то что-то получается, у кого-то не получается. Я вижу, получается, делаю то же самое, нету. Потому что я дублирую вот эти внешние движения, но во мне духа нету, навыка. Навык — это не просто что-то вызубрить. Тут вызубрить не получится. Люди, не обладающие духовным навыком, склонны относиться к чужой продвинутости как какому-то там чуду. Ну, это примерно, ну, с чем можно сравнить. На самом деле, никакого там волшебства нет. Есть просто опыт, который, ну, превосходит опыт наблюдателя. Ну, это как вот собака смотрит, человек включает свет, она говорит, о, какое-то это чудо, да. Собака думает, что, а вот я не могу. Хотя можно ее выдрессировать, и она тоже найдет эту кнопку, будет лапы включать, и все. Никакого чуда нет. В духовной практике или там дикари, например, они вот, когда первый раз я смотрел фильм вот недавно, «Робинзон Крузо», еще старый советский, там дикари увидели огнестрельное оружие, и, о, все, великий шаман там, а потом разобрались, ну просто усовершенствованная палка. Духовные практики — это процесс получения жизненных навыков. И сразу возникает такой вопрос, нужен позарез духовный учитель? Знаете, кому-то он нужен, кому-то он не нужен. Это пример, знаете, одного, как научиться плавать. Одного надо учить, а другого кинул, смотришь, он и забарахтался, да, сам. Кидают в воду и смотрят, чтобы там будет тонуть, поможем. И раз, держится на воде, а там он уже сам. Вот то же самое. И для некоторых лучше бросить воду. Но некоторых, ну совсем уж инвалидов, да, надо духовный учитель. И Бхактивинода Тхакур пишет, ну, для инвалидов-то оно и надо. Следующее. А что значит человек духовно выросший? Потому что мы растем для чего? Ну, чтобы вырасти, да? Иначе смысл какой? Ну, это, наверное, те, которые Богу служат. Вот он рос, вырос, и теперь Богу служит. Ну хорошо, Богу служит. А Богу что-то надо? Да ничего ему не надо, у него все есть. Ну, а может что-то ему надо? Ну, ему надо, например, чтобы ты помогал другим людям. То есть не себе. Вот что ему надо, да? Не эгоист. А эгоисты, от чего вообще получается эгоист? От страха. Когда человек начинает бояться за свою шкуру, ему уже вообще не до кого. И можешь молиться будет сколько хочешь. Вывод из этой цепочки. Кто такой духовно выросший? Духовно выросший – это смелый и не боящийся. Вот и все. Боящийся несовершенен в любви. Вот главный симптом. Потому что, а если у тебя этого нет, и ты будешь знать, как правильно и как неправильно, ну страх тебе не даст это сделать. То есть поэтому сила, победа, изобилие, чистота. Почему победа? А у Бога вообще нет других вариантов. У него нет там в этом в прескуранте это, поражение, там, нищета, грязь там. Вот еще раз, сила, победа, изобилие, чистота. Чистота. Вот разберем эти четыре качества. Чистота. А как вы думаете, с чего начинается? Что самое главное? Сила, победа, изобилие или чистота? Что начнем?
С чистоты.
Правильно. Потому что чистота – это когда внутри я и только я, без бесов, я не затварен, я и Бог. Страх бежит от лица Господа, написано. Вот и вся духовность. И тогда, когда страх ушел, тогда победа, я не боюсь. Тогда второе, мой ресурс бес не разбазаривает, потому что бес мой ресурс разбазаривает, не я сам. То есть изобилие сразу приходит, сила, моя сила не разбазаривается, я сплю когда надо, ем когда надо, моя сила не разбазаривается. И чистота, вот я Бог и никакой нечисти вокруг. Вот. То есть духовный, это я ставлю знак равенства, это смелый и однозначно знающий, что ему делать. Потому что смелый человек может быть и под наркотой. Выпил и море по колено. Мало. Смелый — это раз, и однозначно знающий, что делать. То есть он смелый не от того, что выпивший, а от того, что с Богом. От того, что бесов нет. Вот. И он делающий новости, а не узнающий новости. Новости, потому что Бог говорит, все творю только новое. Если ты одно и то же делаешь, то извини. Вот и так. Много выросли физически, но вот ни таланты, ни способности не проявились. Потому что дети. Поэтому надо духовно возрастать. И вот что такое духовный рост? Я зачитаю из другого священного писания, 2 Петра, глава 1. «Благодать и мир вам умножатся в познании Бога». Со 2 стиха. «Благодать и мир». Благодать. И мир. Мир. Мир — это не значит война. Это значит, я здоровый, и ни одна дрянь сюда не сунется. Вот что такое мир. Мир — это не то, что железный занавес, и я тут в безопасности. Нет, мир всегда открытый. Благодать и мир умножатся в познании Бога. То есть от узнавания Его все и будет. Третий стих. От божественной силы Его нам все потребное для жизни и благочестия. От Его силы нам переходит. Это я говорю, что такое духовный рост. К нам переходит что? Но для чего переходит, написано? Для жизни, живой жизни. И благочестие. Честь и благо. А не просто вот я тут в позе лотоса сижу и мне хорошо. Через познание призвавшего вас славою и благостью. Что такое слава? Слава — это чудо. А благость — это порядок. Чудо и порядок. Я делаю порядок. То есть у Бога есть 6 совершенств. У дьявола их 5. И у дьявола нету славы. У Бога есть сила, красота, одна пара, женская, мужская, знание и слава. Вот знание, я знаю, как все устроено и могу технологии делать. И слава, могу просто сказать, а ну, сим-сим, откройся и все, слава. Ну и там другое, аскетизм и богатство. Есть, который аскет, он просто руку протянул, там упало. И есть у него там много амбаров. Так вот, у Бога и только одно трансцендентное – слава Его. Это не слава, что я богат, не слава, что я там быстро бегаю, потому что быстро бегаю – это ну, скорость у него, богатство – это богатство. Слава – это жизненная сила, это жизненная жизнь. Это жизнь, которая живая жизнь, которая в нарушении всех законов. Вот это и есть слава Божья. Это и есть слава. И говорится вот в некоторых деноминациях, если с собой произошла эта слава Божья, должен это свидетельствовать о ней. Потому что кругом одни свидетельства о сатанизме. Чтобы ты перебил, чтобы люди узнали, что Бог-то есть, и ты можешь тоже. Вот. Через познание призвавшего нас славою и благостью, то есть чудом и порядком, которые дарованы нам великие драгоценные обетования, таланты. Вот все, что я говорил здесь в одном абзаце. Дабы через них, через таланты, соделались причастниками Божьего естества, чистоты. Через них. Все остальное грязно. Все остальное будет сопровождаться каким-то, удалившись от господствующего в мире растления и похотью. То есть у тебя будет... То есть так поступая, никогда не приткнетесь. А это безостановочный рост. Вот так поступая, никогда не приткнетесь. Вот нет остановки. И поэтому есть правила роста. Я их читал, потом все повыкидал и сархивировал для себя в 7 пунктов. Первое. Никогда ничего не ожидайте от духовности. Потому что духовный парадокс. Результат всегда оправдывает ожидания. Как только я начинаю делать, всегда будет результат. Но как только я начинаю что-то ожидать, вы... никакого результата. Вот такой парадокс. Потому что альтруизм уходит, ну и Бог вместе с ним. Второе. Рост – это не обильное применение каких-то практик. Вот там был, в тех святых местах, и молюсь так, какое бы еще. Нет. Обилие это вообще ни к чему не приводит. Любая практика должна приводить к личностным твоим личным изменениям и к внутреннему взрослению. А это ты можешь что-то одно взять, и тебе это хватит. Это может быть то, что другим может не пригодиться. Третье. Потеря смысла жизни в своих действиях – это нормально. Это периодически бывает. Что это означает конкретно? Это не то, что свет конец это на тебя наступил. Это просто то, чем ты раньше занимался, исчерпало себя. Это то, что надо тебе что-то забраться за что-то новое. Вот и все, что это обозначает. То есть то, что раньше, оно перестает работать. Не потому, что ты хуже стал. Но тебе надо в следующий класс начать чем-то другим заниматься. Потеря жизни. Вот потеря смысла. Значит, ищи новый смысл. Какая-то цель следующая. Бог для тебя какую-то следующую цель готовит. После этого там прорыв, духовный рост. Четвертое. Все правила, ритуалы, практики сначала помогают, а потом мешают. Это всегда так. Я всегда говорил, что практики, ритуалы для того, чтобы себя концентрировать. Потому что любая практика, даже материальная практика, требует концентрации. Нет концентрации – ничего. Ты без концентрации пищу переварить не сможешь. Ты без концентрации в туалет сходить не сможешь. И так далее по списку. А если что касается Бога, там более серьезные реалии открываются. Там без концентрации никак. И поэтому ритуал, чтобы твое зрение, уши и все такое, сконцентрируясь на одном, тебе просто... Ну, занимают вот это, чтобы ты туда не убежал. А если тебе это становится интересным, концентрация естественна, ритуалы тебе будут отвлекать и мешать. Для начала хорошо, но потом не надо. Потом не надо. Пятое. Духовный рост – это всегда больно. Вот это вот, все говорят, духовный рост – это потом будет все классно. Нет, всегда больно. Это путь потерь. Это всегда надо от чего-то потом будет отказываться. Когда становишься на этот путь, никогда не знаешь, что приобретешь, но всегда знаешь, что ты можешь потерять. То есть надо начинать быть этим самым. Вот, когда, например, духовная практика. Мне учитель один раз задал такой вот, неделю не врать. Я когда-то рассказывал про этот опыт. Неделю не врать. Что проще? Я честный человек. Я перестал, думаю, он сказал, это практика. Я сейчас понимаю, это была духовная практика. Я перестал лицемерить вообще. Я перестал поддерживать малейший имидж. Вся репутация моя рухнула за 2 дня. Встали мы, все сказали, мы думали ты, а ты. Через 2 недели мое биополе с 7 метров выросло до 14. А еще через неделю я организовал забастовку. Я был кумиром 5000 людей. Ко мне пришли, на меня в рот заглядывали. Ведь везение было просто сумасшедшее. Я просто перестал вообще чего-то бояться. Я как бы, вот, я разве ожидал таких результатов? Нет. Но я знал, что я теряю. Я теряю все. Я терял прежнего себя, и я стал новым человеком, у которого новые задачи. Вот что такое духовная практика. Всегда чего-то теряет. Путь потерь. И вот эти два дня от меня летели пух и перья. И было больно. И было больно. Потому что ничего не приобрел, а вообще стерли до нуля. До нуля. Но когда за меня нельзя было зацепиться вообще, потому что я вообще ничего не скрываю, я, оказалось, могу такие горы двигать. Потому что малейшее, и меня могли шантажировать, и все, ты уже весь свой ресурс использовать не можешь. То есть никакие, вот такой духовный рост. Шестое, это постоянный труд без устали и без ограничений. То есть возможности передохнуть крайне мало, практически ее нет, потому что остановка на духовном пути означает откат назад. И поэтому пашешь и думаешь, вот у меня, например, я вот тоже вот сейчас вот не сплю уже неделю подряд и не могу остановиться, и потом останавливаюсь и сам себе говорю, так жить невозможно, но как-то я живу, но если я этого не буду делать, я сдохну еще скорее. Вот примерно так. То есть напряжение... Страшно, это совсем. Но потом я понимаю, на самом деле не я это живу. И мой организм этого бы не выдержал. Физиология этого не выдержала. Вот это вот и есть живая жизнь. Когда это другое совсем тело. Вот это не биология работает. Биология бы не выдержала, она бы треснула бы уже. Уже бы сосуды полопались. Вот в таком режиме. То есть забудь за отдых. Забудь за отдых. Когда надо, тебе его предоставят. Предоставят. И иногда вот так вот раз бьешься в стелку лбом, а потом, да, с детьми ж надо, пора поиграть. Играешь с этими с детьми, как раз отдохнул. Иногда просто раз перекрывают, не можешь этим заниматься, и начинаешь вот так вот. И последний, седьмой, духовный рост нельзя получить, но его можно приобрести. То есть никто не может быть помощником, не существует никаких гуру. Написано в Бхагавад-гите, что, ну вот в этой вырезали, написано, что, вот в красной есть, что никто не может сказать тебе, что делать, а духовный учитель только подтверждает то, что тебе сказал гуру из сердца. Все, максимум, он может ободрить и сказать, не бойся, делай, ничего с тебе это, плохого не случится. То есть он может, и посвящение в духовность, это всего лишь показать вот этот путь, но никто за тебя его идти не будет. Вот такая. А организованная религия именно на этом и наполегает. Вот ты тапочки за гуру будешь носить, вот тебе все будет. Главное его слушать, раскрыв рот, вот тогда это самое такое крутое благочестие. Нет, это переводите вы время. И это не учитель, это лжеучитель. Итак, а почему многие вообще не растут? А потому что теряют жизнь впустую, теряют время впустую, расточают, теряют время, ресурс. И никто дорогое младенцу не даст, потому что он его просто, опять же, расточит. Как в этом в изречении. Не мечите бисер перед свиньями, иначе там бисер перед свиньями, понимаете? Бисер нечто дорогое, да, и Бог. И свиньи, они не виноваты, что они свиньи, они его подтоптали в навоз, а он дорого стоит. И поэтому не дает Бог силы вот и задач таким людям, а им хочется, а он не дает, потому что ты еще, извини, свинья, не то что свинья, ты не понимаешь, как это дорого, ты не понимаешь, как Богу дорого жизнь других, а не только твоя, не только твоя, жизнь других. И тогда, когда ты этим проникнешься, то ты будешь и туда тоже, то есть испортить может, потерять. Ну, что еще можно сказать? Ну, нужен рост, взросление по-любому. Тогда ты все и получишь. Тебе это есть, только не разархивировано. И как проявляется духовный рост? Какая симптоматика? Тебя убьют. Вот так. То есть духовный рост серьезный. Начнется сначала с пряников, потом тебя будут бить, потом тебя убьют. Везде говорится вот так вот. Выше, выше и выше. Стремимый полет наших птиц. Ничего угодно. Так вот, потом ты в пике, потом ты в яме. в такой Мурианской впадине, и от тебя отвернутся все, родня, Бог так сделает. Не потому что сволочи внезапности стали, все отвернутся. И сверху еще плюну, скажешь, мы думали, ты такой, а ты фу какой. И вот там ты останешься с Богом, один на один, в этой яме. Все забывают, чтобы второе рождение произошло, надо же сдохнуть. Все хотят жить, жить, жить. Нет, надо умереть. И когда все скажут, фу на тебя, ты останешься с Богом, и тебе терять нечего, и ты будешь надеяться только на себя и на Бога, и тогда Бог скажет, и ты перестанешь быть человекоугодником, и перестанешь от них зависеть. Вот для чего это рвется. Потому что он тебе дает что-то новое, что те могут не оценить. Он им это даже не подскажет и не расскажет. И вот тогда ты с этим проектом выходишь, осуществляешь, и все говорят, мы всегда были с тобой. Всегда были с тобой. Вот. И это обязательно проходят все. Все. Иисус проходил, Прабхупада целый там год шлялся по Америке, ничего не, и все плюнули, сказали, да. И потом его так вознесли, и все его братья сказали, да мы всегда в него верили. Патита Павана, вот этот вот, он там запрещен был во всех храмах, а потом его везде приглашали, прочитай, потому что народ-то его любит. Вот это вот Рузов. Итак, проявляется духовный рост вот через смерть. Когда ты с Богом один на один, ну, воскресаешь ты, конечно, другим. И я опять зачитаю с этой книжицы, что Бог всемогущ, всеведущ и может по своему желанию превращать материю в дух. То есть ты выдержишь. Ничего с тобой не станется. И жизнь станет живой, и ты увидишь, что ни чудеса жизнью не является. И я хочу еще раз зачитать из Чхандоки Упанишад. Главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. Жизненная сила. Не наблюдать, а делать сила. Наше тело, дальше пишется, обладает способностью говорить, видеть, слышать, мыслить и так далее. Но все они теряют свое значение, если не связано с Верховным. На этом я хочу закончить эту лекцию. Называлась «Живая жизнь». У кого какие вопросы, пожалуйста.
А духовное тело, оно меньше становится? То есть оно вырастает?
Нет. Усыхать может материальное тело, но все, что духовное прибавилось, оно не сморщивается. Ты можешь пойти больше того, вот оно выросло, духовное тело, до каких-то там размеров твоих, там конкретный размер. Аура – это то, что мы видим, результат духовного тела. Аура. Аура – это, ну, например, вот у спортсменов большая аура, что они сильно духовные люди. Не, да, духовные люди, потому что они делают над собой, превзмогают там вот эти вот, то есть, ну, аскеты, да, а это только дух может, потому что тело ленивое такое, там нулевой фактор. Волевой, ноль. А спортсмен, он все-таки и поэтому вот растет. Ну, правда, ну вот. То есть дух, это, знаете, есть такая притча или история, когда шел один святой, и там казнят одного разбойника, его посадили на кол. На кол. На кол, это значит так, чтобы его проткнуло, и чтобы он еще живой был, мучился. И вот он сидит на колу, дико вращает глазами и всех так проклинает. Не стонет, не плачет, хоть без слезинки. И тогда святой мимо шел и так поклонился ему. Все говорят, ты что, с ума сошел? Ты маньяк. Он говорит, зато смотрите, какие качества. Вы так вот могли бы. Я бы посмотрел на вас, как вас на кого. У него качества. Просто они направлены вот в эту сторону. Главное, у него есть оно. Как апостола Павла тоже его раз завернули вот такого, да? Гнал христиан, потом развернулся на 108. Но у него было... что разворачивать. А если у тебя нету, не бойся ошибаться. Не бойся ошибаться. Бог придет и развернет тебя. Мы забываем, что у нас газ есть, а вот газ и тормоз, а вот штурвал-то у него. Мы думаем, что мы рулим. Нет, мы не рулим. Мы тормозим. И может он тебя пропустить через мясорубку, через тюрьму может пропустить. У меня был один случай, когда со мной был человек, и он проворовался, его дали 5 лет ему, и я ему пишу письмо, через полгода я узнаю. Мне сказали, что он уехал в Россию, там получил наследство, в дом. А на самом деле он сел в тюрьму. Вот. И он пишет, что я тут, а тюрьма вот здесь недалеко, как ее.
Вольнянский.
Да, по-моему, Вольнянский, да. И в общем, он там последний человек, он далеко не Шварценеггер. Его там почтение ему не оказывают вовсе остальные там зэки. Он вообще не выходит на прогулку. Это камера на 20 человек, он там ее убирает. Все на свежий воздух выходят. Я ему пишу письмо, что Бог есть везде, он вообще в тебе. И его сила вообще непобедима. Если бы ты это понимал, у тебя бы... Это какой-то бред, пишу ему на 16 страницах. Его освобождают через 21 день. А он прочитал письмо и понял, да надоело уже бояться. Зэки приходят, а там бардак. Они, ты что, заболел? Не, просто не хочу убирать, надоело. И все его так окружают, сейчас будут убивать. И который смотрящий, я его тоже видел, он ко мне домой приходил, вместе с тем человеком приходил, да. Он говорит, так, пацана не трогай. Он так был восхищен его смелостью, он говорит, так, все, ты там не у параши, а вот здесь вот будешь спать. И говорит, а что ты вот решил? Он говорит, письмо вот прочитал. Он говорит, а ну почитай, почитал. Говорит, а ну-ка всем почитай это письмо. И мы письмо читали 18 зэкам. Вот. И тот так был благодарен этому человеку. Вот духовная, понимаете, смелость вдруг чего-то произошла. Он, и дары произошли. Он так был этому зэку, который наверняка ничего хорошего в жизни не совершил, а он был больной на ноги. Он тут же исцеляет этот пацан такой худосочный. Ну и говорит, я знаю, что я сейчас могу. По ногам провел тот раз чуть не в присядку. Вот. Ну, просто благодарность, потому что за полгода ни от кого хорошего, а тот его как, ну, отмазал от всех там. И, вот. И потом они пришли вместе ко мне. А тот его подельник, они двое там грабили какую-то аппаратуру, посадили, и так остался сидеть. А этого освободили под амнистию на 21 день. Через 21 день после получения письма. Вот божественное вмешательство. Потому что этот стал смелым. Сейчас у него никаких этих вопросов, недвижимостью торгует, вот так вот все. Никаких вопросов нет, женился, все. Он получил тот опыт, поэтому не надо тормозить. Не надо тормозить. Вот только по хорошим местам мы будем ходить. Бог тебя может направить в такие места, так тебя ободрать, как липку. Потому что то, что нужно, оно от тебя никуда не денется. А вот лишнее... Ну, я это, выкрутился, да? Ну, тогда мы закончим.
Кстати, а можно еще такой вопрос? Да. Вы немножко затронули, да, вот про дух, очень серьезную тему. И, ну, как бы один из вариантов вот, развития духа, это как у спортсменов действительно есть, то в здоровом теле, здоровый дух, мы даже знаем выражение очень популярное, что в принципе, которое помогает действительно его развивать. А вот есть еще другие стороны, действительно, которые вот, должны развиваться как звездочка, да, например, какие-то вот стороны.
Я хочу сказать, что это не серьезная тема. Это радостная тема, потому что есть дары Святого Духа, они перечислены, и первый это любовь, а вторая радость стоит. Если ты угрюмый, никакого духа у тебя нету, ты должен быть радостный. Это симптом. Любишь ты или нет, не так не видно еще. А радость твою видно. Ты ее подделать не сможешь. Фальшивую улыбку не приклеишь. Это радостная тема. Духовная тема – это радостная тема. И единственная база для радости – это радость от своего могущества. Никакой другой причины для радости у тебя не должно быть. И могущественен ты, может быть, только с духом. Все остальное, ну, сильный, ну, сумел, ну, выкрутился. А чтобы могущественный, только с духом. Волшебник-то должен быть. Знаете, у меня есть эта песня про волшебников. Я хочу на ней это закончить. Про волшебников сейчас. Поет Марк Бернес. Вот. Это про нас.
Летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. людям, почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.
Ну, дослушайте, если понравилось, сами там. Закончим на этом, да? Ну вот.